Не по праву рождения принадлежит право высказывать свои мысли и трактовать их имею право только я, в силу того, что право трактовки имеет только автор высказывания. Такое вот право рождения. И сегодня лекция будет называться «Как распознать человека». Как распознать человека? Ну, вроде бы, что его распознавать, да, что видно, что человек идет, да. Но вопрос отнюдь не риторический и не праздный. Он, я бы сказал, научный, антропологический, философский, правовой, религиозный. Сегодня появились, например, множество утверждений. Ну, например, на мировом уровне, что не все люди – это люди. Не все это люди. Ну, это официально, в официальном, в открытом доступе. Например, есть религии, которые прямо там учат, что люди только те, которые вот, там, принадлежат к избранному народу, а остальные просто не люди. И это официально, это все учат. Например, появилось это в Соединенных Штатах, суд говорит, что те, которые прошли вот эту там процедуру, получили там дозу какую-то, они лишаются всех прав людей и становятся собственностью компании-изготовителя, кто изготовляет вот это содержимое вот этих уколов. Или, например, вот это знаменитое соглашение, которое произошло в Картахене, которое везде во всех странах уже ратифицировали, это, ну, что человек генетически перестает быть человеком, если он получил вот эту, прошел процедуру. И, соответственно, лишается всех прав. То есть он даже то есть на мировом уровне, и поэтому вопрос стоит серьезно. Ну, можно, конечно, сказать, что вот эти все, которые постановы там изобретают на мировом уровне, там религии, что они на самом деле сами не люди, что они одержимые там, какими-то там бесами, какие-то гибриды, они там, вот, а остальные люди. Можно, конечно, так сказать. Но от этого вопрос не снимается. Не снимается. В общем, и поэтому как определить, что люди, которые вот и выпускают вот эти вещи в мир, информационные такой вот эти вещи, ни по моральным, ни по нравственным они не являются. И как сказал Иисус, что по плодам узнаете их. По плодам узнаете, человек или человек. Потому что люди не могут такие законы выпускать, они не могут относиться так к другим людям. Поэтому можно вот определить. Итак, как распознавать человека? Ко мне много там пишут комментарии, некоторые пишут, что я мало ссылаюсь на, как сказать правильно, авторитетные источники. Сегодня я буду ссылаться. Оказывается, действительно, не все люди – люди. Это говорит и философия, это если и Блаватскую почитать, это говорят священные писания, все буквально священные писания говорят, что не все люди – совсем люди. Не все люди. Например, вот Бхагавад-гита 2.54. Как распознать человека? Лекция у нас называется «Как распознать человека?». Но это не для того, чтобы мы смотрели вокруг, а заглянули в себя и я вообще кто? Все люди думают, что они люди. А нет. Потому что есть статус человека, есть статус там слона, муравья, и у них разная жизнь. Если я думаю, что я человек, а живу несчастливо, у меня предназначение что-то не выстреливает, наверное, я не в статусе человека. Значит, надо этот статус обрести или понять, что там не хватает, по каким параметрам я не дотягиваю. Каждый считает, но это не для всех вот эта информация, потому что так сделано, это тоже в Священном Писании написано, что каждый думает, что он в полном порядке. Потому что если человек заподозрит, что у него в полном порядке, он погружается в депрессию, в несчастное такое состояние, а в несчастном состоянии человек прогрессирует, не только человек, а любое живое существо прогрессировать не может. И поэтому вот такая вот анестезия, что я в порядке, синдром Даннинга-Крюгера называется, я в порядке. Но есть люди, которые понимают, переходят какую-то грань, они понимают, что ничего страшного, они могут эту боль перетерпеть, переломать, и для них это не проблема. Вот для них вот эта информация. Итак, как распознать человека? 2 глава, 54 текст. Как распознать человека, обладающего божественным сознанием? А у человека именно божественное сознание, никакое не другое, в отличие от животных. И конкретная характеристика, о чем он говорит, как выражает свои мысли, как он сидит и как ходит. Комментарий. Для человека, занимающего то или иное положение в обществе, можно распознать, как человека, занимающего то или иное положение в обществе, можно распознать по определенным признакам. Так и человека с определенным сознанием можно распознать по тому, как он говорит, ходит, думает и так далее. Соответствующие признаки позволяют отличить богатого от бедного, здорового от больного, ученого от неуча. Точно так же и человек, обладающий божественным сознанием, узнает по тому, как он ведет себя в разных ситуациях. Главное отличительное свойство человека, а кто-то мне скажет, в чем главное отличительное свойство человека, обладающего божественным сознанием? Ну, быстренько так. Ну?
Чувство совести.
Не-не-не, внешне, совесть не заглянешь. Ну, что главное, как он сидит или как он стоит, как, или как ходит. Как говорит. Как только он открывает рот, вот, сразу начинаешь понимать. Вот это все его нутро начинает лезть наружу. Итак, главное отличительное свойство человека, обладающего сознанием, его слова. Говорится, что глупца, особенно хорошо одетого, невозможно распознать до тех пор, пока он не заговорит. Но стоит открыть рот, как сразу он становится ясно, кто он такой. Следующий текст. Верховный сказал, то есть это, смотрите, это какой уровень информации, то есть авторитет, да? О человеке, который очистил свой ум от всех желаний, берущих начало в чувствах, и черпает удовлетворение только в своем истинном «я», говорят, что он обладает чистым божественным сознанием. Ну, вроде как заумно. И поэтому комментарий. Здесь сказано, что необходимо избавиться от всех гнездящихся в уме желаний, связанных с чувственными удовольствиями. Я позволю себе комментарий на этот комментарий. Чувства нам нужны для ориентации в пространстве. То есть я подношу еду, если она плохо пахнет и невкусно так для меня, это значит, что она ядовита и пользы не принесет. Как кошка, которая траву там находит, да, она вот органы чувств ей помогают найти то, что ей надо. И она отворачивается от того, что ей не надо. Как вот лужу обойти, зрение должно показывать, что что, обувь мочить, я вот. Вот, а не для того, чтобы вот хорошо мне. Вот. Но счастье не в этом. Вот это имеется в виду. А поскольку без счастья мы жить не можем, вообще никто не может жить, ему это надо, вот эта смазка для жизни, иначе не поедет. Если у него нет счастья от выполнения своего предназначения, когда он не радуется, что он что-то такое наворотил, ой, это сделал я, то есть я не зря, я здесь не зря, я все-таки есть, да, потому что есть две функции любого живого существа, это функция выживать, то есть быть хорошим, мужики там мускулатуру, женщины красятся, вот я такой красивый, меня не тронут. Вот. И жить. Жить это значит, я о себе не беспокоюсь, а я беспокоюсь, чтобы этот инструмент как-то что-то сделал в этом мире. Я изменил этот мир. Изменять мир означает жить. И поэтому нас начинает очень бесить, например, когда нас не слушают, когда нас не уважают. То есть у нас понижается уровень влияния. Уровень влияния, мы понимаем подсознательно, что что-то не то. Да. Вот поэтому здесь сказано, что необходимо избавиться от всех. От каких? От всех гнездящихся в уме желаний, связанных с чувственными удовольствиями. Эти желания невозможно просто подавить. Но если человек занимается практикой сознания, они исчезают сами собой без усилий. И сегодня мы будем говорить, что все, что вот эти всякие практики, я бы сказал, это еврейские народные сказки, которые внедрены во всякие религии, и что надо быть духовным, и это тяжкий такой труд, и надо вот так напрячься, и от этого, когда я напрягаюсь, то есть неестественно поступаю, ну неестественно, это что-то противоестественное, я подавляю свою природу, подавить ее невозможно. Но есть такие практики, которые могут подавить эту свою природу. Во мне возникает гнев и боль. И она никуда не исчезает. И я хожу, и ее, эту боль и гнев можно только сбросить в другое сознание. Это возникает сознание. И я ищу вокруг И я такой хожу недовольный. Ты не так сделал, ты не так сделал. На самом деле, я к ним придираюсь не потому, что они не так сделали. Потому что мне надо свою боль скинуть туда. И мне легче. И поэтому я ищу обоснование, повод скинуть. И поэтому лучший способ не перестать быть брюзгой и перестать быть человеком, от которого никто не в восторге, это значит перестать мучить себя. Мучить себя. И для этого, ну, не надо чего-то такого особенного. Особенно. Надо поступать естественно. Мы сейчас к этому вернемся. Ага. Но если человек занимается практикой сознания, а что такое практика сознания? Дух сказал, и я не побоялся, не струсил, начал это делать. Мне не надо ничего придумывать. Вот. Сознание. Изнутри знание, изнутри сознание. Не снаружи всем угодить, а снутри. Тот, кто, тот что? Если человек практикой сознания, они исчезают сами собой без дополнительных усилий. Тот, кто достиг духовного совершенства, всегда черпает удовлетворение в самом себе. Потому что если я, то есть Бог мне изнутри сказал, или Параматма, или Дух Святой говорится, или там сверхсознание, по-разному в разных этих учениях это обзывается, называется, но мы знаем, что что-то нам подсказывает. Что-то я о чем-то отвлекся, и вдруг внутри там, о, чайник-то закипел, я раз прихожу, и точно он закипел. Откуда я знал? Интуиция. Кто-то говорит, это интуиция, лишь бы с Богом не разговаривать. Если я не боюсь этого делать, начинаю этому верить, через время я начинаю с ним разговаривать. И тогда вообще все по экспоненте начинает развиваться. Моя жизнь начинает быть не просто счастливой, а блаженной. Счастье это такое счастье, несчастье, счастье, несчастье, такая полосатая. А блаженство это постоянное счастье. Счастье, 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 счастье. Но счастье обладает такой штукой, что его, оно было, будет в изобилии. И значит, им надо делиться. И написано, что Божий человек обладает силой, победой. То есть надо будет драться изобилием и чистотой. То есть у него ни одного беса нету. Чистота это не чистые руки, это бесов нету. Сознание только мое. И изобилие для чего нужно? Потому что то, что мне оно хватит, и надо еще делиться, будет излишек. И вот когда счастье у меня в изобилии, надо делиться. Вот с этими делиться ни за что. Это главная причина, почему у нас не наступает изобилие. Потому что придется делиться. Они недостойны. Недостойны. Вот. Всегда счастлив, удовлетворен, занимает свое естественное положение. Естественное положение. Вот в Конституции написано все правильное. Но власти подсовывают народу какие-то мутные постановления, распоряжения. Как сказал один судья, что гражданин Украина, это вот недавно было, я зачитывал, было дело там насчет там увольнения, восстановили там женщину, что гражданин Украины должен следовать Конституции и закону, а не распоряжениям и постановам. Так и сказал. Потому что то ничем не обосновано. И в религии абсолютно то же самое. В религии человек просто должен, ну, в Священных Писаниях тоже все правильно написано. Вот я вас сейчас специальное Священное Писание, но написано, что вот Бхактисиддханта Сарасвати был такой святой, он сказал, что ничто не может остановить дух человека в движении вперед, но организованная религия это делает запросто. И больше нет никакой силы, которая может остановить. А это тоже те же самые постановы, которые идут в разрез, но там так мутно все написано, как вот эти постановы, и безответственно никто за это не отвечает, и ты же виноват. Почему? Потому что организованная религия, в отличие от просто религии, она является продолжением власти, а точнее продолжением судебной системы. И ты как заходишь в какой-то там храм, и ты со старту, с порога, ты уже грешен. А до этого ходил, вроде бы нормально себя чувствовал. Вот настоящее писание, оно говорит, нет, ничего ты не грешен, ничего не грешен. И Богу вообще не волнует твои грехи, его волнует единственное, ты свое предназначение исполняешь или нет. И сколько бы там ни знал, ему это неинтересно, неинтересно. Не, ты сам себя наказываешь. Почему наказываешь? Потому что написано, черпает, я сейчас зачитал, удовлетворение в самом себе. Это значит, когда ты сделаешь что-то такое Божье, практически подвиг, да? Когда что-то такое, ну, мало таких случаев, это бхакти на санскрите называется, ты что-то такое сделаешь, у тебя пришло в голову, ты там сделал, никто тебя не понукал к этому, ты потом это долго помнишь, потому что это принадлежит лично тебе. Деяние принадлежит тому, кто отдал распоряжение. Если снаружи будет, я хоть это и сделаю, но все равно он отдал распоряжение, от него зависит вся и слава ему, а я исполнитель. А так я вот такой сам молодец, сделал такой подвиг, и тогда изнутри мне просто так хорошо. Хорошо, так хорошо, что мне не требуется одобрение снаружи. Бог говорит, молодец, молодец. Вот когда от Бога есть вот это удовлетворение, то мне вообще наплевать, что там люди говорят. А если я не делаю свое предназначение, все делаю просто по инструкции, да, по инструкции. Когда можно по инструкции, Бог не вмешивается, говорит, ну да, есть час дел, которые делаются по инструкции, ну тогда нет ничего, как бы, доблести в твоих делах. То тогда мне край надо, чтобы вокруг меня оценили. Потому что вот эта похвала изнутри или снаружи тоже необходимая часть. Просто как сопутствующие знаки дорожные, правильно ли я дорогой еду. Вот. А раз нету изнутри, значит снаружи. Я становлюсь человекоугодником, человекозависимым. И это все дальше и дальше сбиваюсь от своего. Ну, в общем, надо просто знать конституцию, надо знать писание и не позволять себя обманывать. Потому что весь этот обман рассчитан людей, на людей глупых. И, кстати, высшее образование вообще никакой не гарант, что ты умный человек. Потому что, как сказал один классик, многознание не есть ум. Кто-то знает, кто это сказал? Владимир Ленин сказал. Многознание не есть ум. Да, ты можешь много знать. Я много знаю таких просто дипломированных, таких с профессорскими там погонами. И они путаются в элементарных вещах. Просто в элементарных вещах. Вроде известные люди, вроде что-то даже в жизни сделали. И как-то их оценили государством. Но... Вот. И людей портят вот этими лживыми теориями. В теориях нет ничего плохого. Теория нам подсказывает, как примерно вот это бытие. Мы не знаем, как это все устроено. Например, вот этот вот Бхактисиддханта, его отец, Бхактивинода Тхакур, ему как-то мало уделяется внимания, и даже, как говорят современным языком, там банят. Хотя все священные писания написаны, вот если там индуизм взять, на основе там его работ. Он ночами писал, потом никто ничего не дописывал, просто там трактовки. Так вот он изучил все, он изучил христианство, он изучил буддизм, его боялись англичане, его уважали это местное население, он там этих бесов всяких изгонял, это больше из... Кроме того, он был мировой судья еще. Мировой судья. Представляете, что такое мировой судья? Это очень некогда судья. Да? Его боялись и те, и уважали, и ничего с ним не могли сделать. Так вот он говорит, что в христианской теории, значит, вот ты тут пожил, там рай, ад, там этих налево, этих направо, там мусульманство немножко по-другому, там в этом по-другому, и всех перечисляет, потом говорит, ну вообще все это неправильно. А как на самом деле, я тоже не знаю. Кто такой скромный человек? Я не знаю. Хотя вот кому-кому, а ему это. И поэтому эти теории нам нужны для чего? Для того, чтобы помочь, ну, хотя бы приблизить. Это как схемы такие, по которым, ну, нам надо жить, и мы как-то в эту реальность вписываемся. Теория, да. Вот объяснили, вот, что такое электрический ток. Ну, профессора говорят, на самом деле мы никто не знаем, но для школьников понятно, чтобы объяснить. Так и нам, вот эти вот религии, все теории. Но есть теории, которые нам помогают жить, а есть теории, которые нас уводят от жизни. Вводят в какую-то пассивность, какую-то вот это, в невежество. Но есть такой дух, который подсказывает. Одной теории маловато. Теория это как вот дорожные знаки, в углу сложные, но это не маршрут. Не маршрут. И вот дух нам вот это подсказывает. И надо жить по духу, а не по конспектам со всяких там семинаров. Надо любить, а не писать трактаты о любви, правильно же, да? Вот, надо. Вот. И сегодня продвигают одни теории, лживые другой. И они кажутся кому смешными, кому как бы сильно умными, кому там конспирологическими теориями, да. Причем это специально спускается с самого высокого уровня. как будто тестируют людей на безмозглость. Ну, например, к сожалению, многие проходят тест успешно. Что сделать? Это теория потепления. Хотя кто в школе более-менее нормально учился, там в советской даже школе, и даже чуть позже, не сразу уронили образование, все знают, что есть такие глобальные, такие длительные циклы по потеплению и охлаждению. Мы сейчас в период охлаждения. Сейчас все заводы задымят, все вулканы взорвутся. Не наступит потепление. Не наступит. Если все пара вулкан, ну, типа Кракатау, он один заменяет все заводы мира. Они, о, это там, вы там костер жгете. Да это такая вот мелочь, пыль. Пыль, потепление. А для чего хотят? Просто хотят остановить промышленность. Мы должны понимать, для чего это. И, например, теория Дарвина. Вот произошли там из обезьян. Да, теория Дарвина. Или теория, вот есть несколько теорий, я об этом лекцию, которые специально внедрены. Внедрены в учебники. Вот этот дарвинизм, вот этот фрейдизм. То есть нас оскотинивают. Нас опускают вот этот феодализм. Сейчас уже там теория взрыва, теория враждебных микроорганизмов. Все ученые прекрасно знают, что все микроорганизмы, ну, бактерии, они только для пищеварения, для излечения нас от болезней и для изготовления витаминов. Все, у них нет другой функции. Они никогда нам ничего враждебного не могут. И заразить мы друг друга не можем ни при каких обстоятельствах. Вот. Ну, внедрена была эта теория. Началось это с Отто фон Бисмарка, потом этот француз, вот этот Луи Пастель, он придумал, говорит, о, когда поняли, что ну, нельзя это скрыть, сказал, говорят, есть еще мельче, вот еще мельче, вот еще мельче, и вот эти сейчас мелкие, и, то есть это вообще полный фейк, и сейчас цивилизованный человек говорит, он говорит, а как же, конечно, они есть, а ученые говорят, нету их, микроскоп сделали электронный, посмотрели, нету. Вот. Ну, обыватель, у которого лишь бы там все нормально, фикус на окне и все такое, он разве погружается в эти дела? Не погружается. Вот, там. Вот эта последняя теория, она сейчас как раз очень актуальна. И самая вот эта земля плоская тоже, вот, ну, я не знаю, каким надо быть. В общем, это не самые вредоносные теории. Самые вредоносные теории, как тебе стать духовным, потому что ты очень материальным. И этими теориями наполнены все религиозные вот эти конфессии, деноминации. Как стать духовным? Это называется духовная практика. И вот Бхактисиддханта Сарасвати в своем труде, называется «Организованная религия», я зацитирую, пишет. Религиозная организация располагает наилучшими условиями существования в этом презренном мире. То есть ни налогов у них там ничего. Все, все можно, да? Под маской набожности неизменно прячет все тот же материализм. И во все времена эти организации не раз доказывали миру, что они рьяные приверженцы самых грубых форм материализма. И даже наихудшие из нерелигиозных злодеев не хотят с ними иметь никаких дел. Если посмотрим преступления религиозных деятелей, то обычные вот эти вот уголовники, это просто, ну, хорошие ребята по сравнению с ними. Ну, там практически сатанисты. Практически сатанисты. Ну, именно так, в прямом смысле слова. Истинный духовный учитель никогда не станет подчиняться безжизненной организации, не будет ее поддерживать. Проще говоря, любая административная структура внутри религиозной организации на самом деле служит одной цели – положить конец живому проявлению духовности. Крупные и влиятельные религиозные организации – самое серьезное препятствие на пути духовного развития человека, ибо никакие иные ухищрения не помогут преградить этот путь. И какое стереотипное понимание, что такое духовная жизнь? Это такое радостное, переполняющее чувство меня. Я сижу в лотосе, слюна от удовольствия течет, вокруг никаких врагов, все, мир, блажь, Божья благодать. Благие мысли. И главное, так это или не так? Во-первых, не совсем так. Если мы посмотрим на этих святых, вон, кстати, вон над вами как раз картина, где Иисус там плеточкой гоняет всех. Ну и где у него там благие мысли, да? Плеточкой гоняет. Или и таких это, Бхактисиддханта Сарасвати. Там вообще его с копьями гоняли буддистов. Потому что, не потому что буддизм плох, а потому что его использовала власть, ну, в своих социальных заморочках буддизм использовали, что, о, вот этот мир, пустота, ничего нет, поэтому давайте сюда последний. Все пустота, да. Вот, они их гоняли, сказали, нет. Вот. Как и в Советском Союзе, тоже как кришнаидов, никто не гонял, пока туда американцы не заехали. А до этого кришнаизм процветал, пионеры пели Хари Кришна, никаких не было проблем. По всесоюзному радио все это пели. Вот. Потом пришли американцы, а это уже ЦРУ, это когда вот эта такая организация, как ИСКОН кришнаистская, которая чем была, ну, обозначена на постсоветском пространстве. Это Генри Киссинджер вообще возглавлял вообще это движение. Это римский клуб на уничтожение человечества. И поэтому тогда-то КГБ взялось за них. Не раньше, а раньше, да пожалуйста, никаких проблем. Так и это, Бхактисиддханта Сарасвати, они не трогали буддистов. А потом, тогда их 20 человек, они 200 гоняли копьями. Убивали даже, представляете, да? Как он даже говорил, иногда зло обретает такие формы, что может быть уничтожен только вместе с носителем. Иногда уничтожить нельзя. И об этом говорится, ну, просто перевоспитать нельзя. И об этом говорится в Священном Писании, что есть там 4 типа людей, которые там приходят к Богу, есть 4 типа людей, которые никогда не приходят к Богу. Вот из этих 4 типов людей... Трое можно как-то перевоспитать, а четвертую группу перевоспитать нельзя. Там просто явно демонические проявления. Там уже осталась одна шкурка, тело осталось, а внутри там уже сидит вообще какая-то сущность. Их надо просто, вот уже ничего не сделаешь. Уже монстры какие-то. Так, итак, главная ошибка, что попытка создать себе вот такое благое настроение. Во-первых, я сказал, что не всегда оно благое. Во-вторых, оно все-таки благое. И оно когда благое? Когда обычный человек психует, все не так, а это смотрит, и вот так вот что-то рукой повел, и те даже успокоились. Это, ну, это сила такая. То есть, еще раз напомню, что человек, который имеет сознание, жив, а который не имеет сознания, и таких очень много, они не живы, и они не просто не люди, они вообще никто, ничто. Как Иисус говорил, если у вас все вот есть, вы там на языках говорите, диссертации пишете, а любви у вас нету, вы ничто. Не просто никто, а вообще ничто. Вот. А без сознания это понятно, это труп. И Иисус говорил, вот пусть мертвые там своих хоронят. И вот живой человек, он, жизнь, она вопреки, не потому что. Есть вопреки причинно-следственная связь, закон кармы, да? Все законы, это причинно-следственная связь. То есть, если я вот такой температуры, вышел на мороз, все равно такой температуре, вопреки, значит, я живой. А если я труп, сравнялся с окружающей средой. И вот некоторые высокотолерантные, типа духовные, они вот так вот, как хамелеоны, считают себя высокодуховными. Нет. Так вот, в первую очередь, жить, это значит влиять, изменять. И поэтому написано, симптоматика функции, сила, победа. Сила победа, значит, придется драться. Придется драться. Но драться придется двумя способами. Первый способ, как Николай Угодник устроил бокс там на Всемирном соборе, он не стал ничего заказывать, хотя бы казалось, где бы ни, вот, ни бла-бла-бла, как на Вселенском соборе. Не, он пришел, боксерским ударом нокаутировал, все, приняли новую директиву. Вот. А где-то, ну это для вот этих, для демонюк, которые слов не понимают. Они даже понимают, но они просто лгут, они просто проданы дьяволу. Это он отец лжи, он в истине не устоял. Им надо просто бить по лицу. А те, которые неосведомленные, им надо рассказывать. И вот тут спокойствие. Значит, что делает недуховный человек? Он ровно наоборот. Перед теми, которые демонические, и они при власти, он лебезит и им доказывает законами. Что-то доказывает законами. А вот законами просто. Вот, а вот в Конституции. Они смотрят на тебя, говорят, ну да, все, пошел, все. И делают по-своему. А те, которые, вот, которых я могу тронуть легко, мы начинаем их применять силу. Да ты тупой, да ты не это. Буквально вчера. В Запорожье есть группа, которая занимается прекращением вот этой вот, и отправляют детей на экспорт. Просто приходят и забирают детей. Никаких тебе бумаг, ничего, потому что неосведомленные. Вот. И вот вчера буквально один из наших там, пришла такая Вот мне нравится она, понравилась. Есть видео такое. Она приходит, а там же цепочка отъемная. Сначала опека, служба опеки приходит. Ой, у вас тут такой бардак. А в холодильнике что-то маловато, в холодильнике. Забираем детей. Сейчас вот, порядок наведете, и мы вас обратно туда. Вот, пока она наводит порядок, звонит, ну что, пора забирать. Да нет, они уже распределены, через месяц будет суд о лишении ваших прав. А забрали без единого документа, то есть полный беспредел. По закону надо прийти, если там они наркоманы конченые, и бардак, и все такое, дети гуляют, все грязные, и все, надо дать им какой-то испытательный срок, чтобы они сделали, пришли через месяц порядок, и все. Они сразу... Сразу, потому что люди привыкли верить, что ну, во власти там нормальные люди, а там не люди. Не люди, демонического. И вот это приходит женщина, решетку, ду-ду-ду-ду-ду. А ну, полицию сюда, приходит этот начальник этого детского дома, то есть перекладной вот этот пункт. Она говорит, а открываю, вы, а у нас неприемный, какой неприемный день? Я народ, а вы кто? Вы кто? Вы, как это называется? Особо как-то. Ну, короче, вы исполнители, вы слуги народа. Я вот что скажу, я вас проверять сейчас буду. Неприемный, какой неприемный день? Они зашли сюда, она заходит, дверь открывает. А ну-ка, что у вас на двери? Срывает бумажку. Что это такое у вас тут написано? Они как мыши. Они как мыши, понимаете? И тогда они сразу мягкие, как отбивную сделали, и тогда с ними можно говорить. А если будешь говорить с ними вот так вот, толерантно, то они тебе на горло наступят, тебе во всем обвинят. И все сделали, и сразу все детей поворачивали. Вот. А еще, а там же заняты очень серьезные структуры на правительственных уровнях, потому что это детей переправляют, это самый шикарный бизнес сейчас. Вот, и там избу в том числе, и всех же взяли, всех всю эту руку инициативную. И надо же прикопаться до каждого и смотрят в интернете, кто там чем же дышит. И нашли у одной активистки такой профиль этого Ленина. Ленин вот такой. И Ленин такой молодой. Вот. И так. И звонит ей с СБУ и говорит, вы это такая-такая. Да, на вас поступил сигнал, что у вас... А у нас, понимаете, декоммунизация. Так что просьба вас только-то прийти в кабинет. Она... Чего? Я вам как народ, источник власти, приказываю не заниматься вот этими открыточками в Фейсбуке, а прекратить продажу земли, прекратить продажу детей. Чем вы там занимаетесь? Я приду и проверю. А если вы хотите меня вызвать, я приду не одна. Пожалуйста мне, какой генерал, какая повестка дня и когда. Я еще посмотрю, приходить или нет. Я народ, я власть. Вы думаете власть? Нет, вы должны мне служить, и вы не исполняете свои обовязки. И все. С демонюгами надо так. Ну что-то вот эти недуховные люди вот там начинают проявлять толерантность. Потому что хвост поджали. Потому что духовный отличается смелостью. Не умом, а смелостью. Смелость. Откуда смелость? Потому что он с Богом. Он не боится. А ты безбожник, конченый, если ты их просто боишься. А надо же как-то проявить свое, и ты начинаешь это угнетать, который меньше тебя. И начинаешь, когда вы вот это еще, понимаете, все наоборот. Духовный делает наоборот. С этими ласково разговаривает, просто улыбнулся, и они сразу в тему вошли. А с этими по-другому. Вот разница. Все наоборот. И поэтому Павел, по-моему, апостол сказал, что духовный может и должен судить. А вот душевный не может, потому что он не в теме. И вообще духовный это троичный человек. Человек это не душа, нет. Человек это конгломерат тела, духа и души вместе. Бог входит в состав человека. А если он не входит, он, конечно, входит, но если ты его игноришь, ты вообще двоичен. И начинается вот двойственность, вот, так не так, так не так. Да, да, нет, нет, прочее от лукавого. Все только так или не так. Никакой философии. А вот с другой стороны, есть только одна сторона для духовного. А для душевного он двойственный. И они, конечно же, людьми не являются. И с ними можно поступать как угодно. И это сейчас проводится на законодательном уровне. И генетику еще добавляют, не ту, не человеческую. Чтобы еще больше усугубить этот момент. Итак, как распознать человека? Итак, главная ошибка, что мы изо всех сил надо думать о возвышенном. Это неправильно. Это неправильно. То есть нельзя вгонять себя в это состояние, вот взять и выгнать вот эти вот. Это опять же еврейские народные сказки, их не слушайте. Сейчас я вам расскажу вайшнавские народные сказки. Кстати, спешу обрадовать, в Китае уже об этом позаботились, чтобы вы думали только о возвышенном. Есть такая приставка, втыкается в мозг, если у тебя только невозвышенные мысли пошли, там сразу они распознают и подавляют. И ты как идиот улыбаешься все время, вообще молодец, у тебя вот такой социальный рейтинг. Вот. То есть, это, понимаете, это делается технически. Все, что делается технически, ну уже как-то подозрительно выглядит, да? Как-то подождите. Это же я, не я, тогда получается. Итак, в любой религиозной школе, как бы тебе там мерзко не было, тебе говорят, ты должен улыбаться. Если не будешь улыбаться, значит, или вот как там этот Торсунов, там, я желаю всем счастья. Значит, что это за самозомбеж? Ты не можешь не простить ни одного человека, не поняв его. Прощение является результатом понимания и осознания, а не то, что я себя загипнотизировал. Я желаю всем счастья, мне хорошо, мне хорошо. Мне мерзко, мне хорошо, мне хорошо. Что это такое? Такой гипноз. Ты вообще последнее потерял. Если тебе плохо, ну скажи, что ты плохо, потому что это плохо побудет тебе, ну, будет побуждать тебе что-то действовать, а так ты остановишься. Нас привыкают, чтобы мы привыкли жить в плохом состоянии, смирились, срастились с ним и посчитали это за норму и успокоились. А успокаиваться не надо. Вот, в общем, в религиозной школе есть масса методов делать из нормальных людей радостных идиотов. Радостных идиотов. Это неправильно. Это ритуалы могут, прославление Бога по святым местам. Кстати, это не мои слова, это слова Бхактисиддханта Сарасвати. Он говорит, это не является духовной практикой. Духовная практика — это когда ты дух слушаешь и выполняешь то, что он говорит. Вот это духовная практика. А это все духовный туризм не является. И мы, конечно, можем этими ритуалами, там, Хари Кришна попели, там, или там, Господи Иисусе, там, прости меня, там, и все такое. И это успокаивает. Да, реально успокаивает. Я об этом тоже лекцию говорил, что есть эти духи, не духи, а бесы четырех уровней. И первый уровень бесов, они страшно боятся, как хлорофоса, вот этих вот молитв. Они сразу уходят, и тебе легчают. Но проходит немножко, это ж ненадолго, проходит немного времени, и приходит какая-то жизненная задача, ой, опять надо работать. И опять эти духи тут как тут, опять у тебя недовольство, ты начинаешь искать там крайних, почему тебе все-таки надо работать, а не отдыхать. Я же уставший завтра. Вот. И все это, и мы опять начинаем себя вгонять в это состояние благостное, и все это заканчивается полным истощением нервной системы. И все религиозные вот эти вот практиканты, интерны, вот, немного побыв, я просто заметил, что они катастрофически резко стареют. Если они реально практикуют. Это невозможно. Это невозможно. Это мне напоминает старый советский анекдот, когда в доме для сумасшедших сделали бассейн и сказали, вот ныряйте, а как научитесь, нальем водички. Вышечка такая. Вот. Вот религиозная система полностью напоминает вот этих вот этот анекдот. Ныряйте. Ныряйте. И все ныряют, получается трясение мозга, и оставшиеся в живых с крепкими этими, вот этими, изменившиеся сознание, они потом на круг заворачивают вот это вот, и потом вот там Кришна Према Бхакти, блаженство нальем, потом никогда вы это не нальете, и они вот эти, и вот такие идиоты с сотрясением мозга ходят и портят остальных людей. Вот о чем говорил Бхактисиддханта Сарасвати. Сначала надо человека отогреть, налить, научить плавать. И тогда он хорошим станет естественно. И не надо его попрекать за что-то. Потому что, ну, это как болезнь, понимаете? Если болезнь, там вот запеклась, там кровь выступила, тут болячка такая некрасивая, давай ее сдирать, ну некрасиво же. Нет, это же естественный пластырь, чтобы кровь не вытекала, да? И вот каждая болезнь, это тоже такая болячка, как пластырь, через которой не позволяет вытекать не просто крови, а жизни не позволяет вытекать. И можно человека зазомбировать, сказать, это нет, и тогда он очень быстро закончится. Итак, тогда, в общем-то, естественный оптимизм, дурацкая улыбка остается, конечно. Вот, а и у них проблема, нет энергии. Вот это тоже, как только человек рассказывает, начинает рассказывать, вот, где энергию, где взять энергию, все. На самом деле у человека энергия, о, вот так вот, энергия. И он может тратить сколько угодно, ничего у него не будет. То есть он никогда не должен уставать. Если ты устаешь, значит, ну вот ты подвергся вот этим практикам дурацким. Ну, например, и а чё ж радоваться-то, если там не от молитвы радости, от чего-то. Радость от своего могущества. Явно ясно написано, вот в Бхагавад-гите, что естественное состояние человека — радость от своего могущества. И никакой другой платформы для радости быть не должно, потому что любая другая радость есть разновидность злорадства. Можно покопаться и понять, почему. Вот. То есть радость должна быть от удачной деятельности, а не от возможности ничего не делать. А у некоторых именно такая радость свободен, да? Ничего не делать. То есть уйти от этой деятельности. Есть стандартное описание просветленного человека, что он думает, чувствует, что делает. Но это, знаете, как бы описание, я еще буду их зачитывать, это описание следствия. А мы думаем, что если мы так будем делать, то мы такими станем. То есть, смотрите, если я буду, посмотрю на сытого человека, вот я голодный, да? Я голодный, я посмотрю, как себя ведет сытый человек, буду его имитировать, сытости ж не наступит. Мне надо покушать. Покушать. Все вот эти все практики, это суть копирования следствий, но не причины. Но не причины. Надо, в общем, надо сделать что-то реально насыщающее. Это совершенная глупость что-то взять и вытеснять что-то в уме. И вот в Библии по этому поводу сказано, если ты там вытеснишь, как вот этими практиками одного черта, придут семеро, да, на освободившее место. Надо чем-то заполнить, вытеснить. Не просто убрать, а чем-то вот заполнить. И работа с умом. Вот я погружаю себя, там смотрю на кончик носа. Работа с умом имеет смысл не изменить ум. Ты ум не изменишь. Но ты можешь познакомиться с его природой. Вот. И тут мы подошли к самому интересному. Что же за его природа? Когда ты познакомишься с природой ума, тогда можешь выйти за его пределы. Вот. Потому что, ну, я, как это, у меня есть вещдок, текст 59. Это же глава 2, 59. Даже воздерживаясь от чувственных удовольствий, воплощенная в теле душа по-прежнему сохраняет вкус к ним. Почему так тяжело бросить пить, курить, соскочить с наркотика, или с кофе, или там, с интернета? Ну, наркотики, они разнообразны сейчас, да? Почему? Почему вот эту привязанность трудно порвать? Или привычка там поздно ложиться, рано вставать? Хочется, что вот просто у человека не хватает счастья, и он погружается в чувственное удовольствие, сам ничего не делает. Знаете, что такое наркотик? Наркотик — я ничего не делаю. Смотрю какой-то фильм, представляю себя тем персонажем, у меня там проигрывается, и я это ничего не делаю и получаю удовольствие. Радость, что он победил все-таки. А надо самому что-то сделать. Вот это не наркотик. А наркотик — укололся, и уже хорошо. И уже радость, и уже всех люблю. Понимаете? Когда ты могущественный, ты, естественно, их любишь. Знаете почему? Ты же не боишься, во-первых. Ты понимаешь, что ты могущественный, ты смог, и они тебя уважают. И ты их не боишься. Мы думаем, что мы не любим, у нас любви нет. Да любви хватает. Страха много. Страха много. Я смотрю на них, как на потенциальных врагов. Вот. А так, когда я могущественный, не боюсь, и тогда любовь раскрывается. Итак, даже воздерживаясь от чувственных удовольствий, воплощенная в теле душа по-прежнему сохраняет вкус к ним. Сколько бы ты, как волка не корми, да, он все равно. Но познав более возвышенный вкус, она утрачивает интерес к объектам чувств, доставляющих наслаждение, и утверждается в духовном сознании. Комментарий. Пока человек не достигает духовного уровня, он не может отказаться от чувственных удовольствий. Предписание шастр, я тут поставлю на паузу, прекращу читать эти шастры. Была такая лекция, которая называлась «Зеленый пар». Кто-то видел? «Зеленый пар». Это ну, как это называется, агрономия, да? Севооборот называется. Суть его в том, и суть понятна, что тот вот брюку сажаешь, если брюку будешь сажать из года в год, земля истощится. Сегодня брюку, завтра пшеничку, послезавтра что-то там еще. Вот, какие-то корнеплоды, потом что-то...
Бобовые.
Да, бобовые, да. Но какой-то год вообще ничего не надо сажать. Это называется чистый пар. Там что-то выросло, что попало, его перепахали, чистый пар. Земля должна отдохнуть, прийти в себя от вот этого тотального однообразия какого-то. Даже это разнообразие, оно тоже однообразие. Но этого мало. Оказывается, есть зеленый пар. Зеленый пар, какую-то люцерну туда посадили, и там горох, и потом перепахивают. Это, знаете, для чего это делается? Для того, чтобы все, что выросло, не забрать, а чтобы осталось в земле. Потому что эти живые существа, растения, они переработали в более такое что-то удобоувариваемое, съедобное для других растений.
Там же бобовые, если уделки.
Да.
Белый азот.
Вот так же и человек. Он должен, вот и молитва приравнивается вот к чистой паре. Я вот только вообще с этого мира, и вот этот вот Бог, там что-то он мне сейчас расскажет, что мне в этом мире делать. А есть, должен просто отдохнуть. Но это зеленый пар нужен не для... Это чисто преданный называется, или полностью нереализованный. А если у тебя еще душа прикручена к этим чувственным удовольствиям, и ты будешь ее задвигать, ты просто в монстр превратишься. Надо ее накормить. Накормить, чтобы она дошла до кондиции, чтобы она дух и душа, они хором что-то одно там делали, и пока она это не делает, ну посмотри свой любимый сериал. Ну съешь ты свой торт, я не знаю, да? Это зеленый, это ты просто ешь и ничего не отдаешь. Ты должен просто, ну потом ты зато улыбаешься всем, ты сохранишь человечность. Человечность. Пока ты не достиг, ну позволь себе это сделать. Ну не, ну как говорится, как это, сделал дело, гуляй смело. Не вместо дела, а потом можешь песни, пляски, все что угодно. Нормально. А те, которые вот они, как вот у рабочего, он отработал свои и сидит у телевизора, что-то делает. Это не очень сознательная личность. А вот начальник более сознательный личность, у него ненормированный рабочий день. У него нет звонка до звонка, а как когда как надо. И вот человек, который осознающий себя, у него ненормированный рабочий день. И продолжим. Значит, пока человек не достиг духовного сознания, он не может полностью отказаться от чувственных удовольствий. Предписания, а в религии именно говорят, чем быстрее, тем лучше. Еще обед ты мне сейчас, зараза, да, что ты вот этого не делаешь, а вот это и это делаешь обязательно. А ему то тяжело, без этого еще не может отказаться, понимаете? Все, и травма. Предписание шастр, ограничивающее эти удовольствия, можно сравнить с диетой, налагающей на употребление тех или иных продуктов, то есть для больных. Человек болен, бездуховность. Бездуховность – это болезнь. Ты не полностью. Кто-то скажет, о, и опять эти религиозные такие сказки, что второе рождение, дважды рожденные, мы рождаемся вообще никакие, а потом проходим духовные практики, и вот мы теперь дважды рожденные, мы такие молодцы. Нет. Раньше люди сразу были троичные. Воспитание детей было другое. Друзей было сразу немерено. Родители служили сразу. А не потому, что шастры почитали какие-то. Все это было. Это было на сохранение целостности. И написано, Ом Пурнам, это каждое, это, ну, Бог, все, что не делает, он полное целое делает, троичное. Он у нас их стригут. состригают и ему. Потому что пока я целый, самое трудно договориться. Сознание убрал, все, можно зомбировать. Однако нельзя сказать, что больному нравятся подобные ограничения или что у него пропадает вкус к запрещенным блюдам. Людям, лишенным высшего знания, шастры приписывают ограничивать деятельность своих чувств с помощью духовной практики. Такие как аштанга-йога, состоящая яма-нияма, асана-пранаяма, пратисхара, тхарана-тхьяна и самадхи. Но тот, кто развил себе сознание, 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 познал красоту Верховного, утрачивает всякий интерес к безжизненным материальным объектам. Таким образом, предписания шастра предназначены для не очень разумных людей. Она говорит, обязательно и для всех, под линейку. Я, знаете, что заметил? Вот у кришнаидов есть каскад образования. Первый там бхакти-программ. Ему говорят, есть полубоги, есть то, это можно, это не нужно, это нежелательно. Вот. Потом идут бхакти-шастры. Это я должен знать всю Бхагавад-гиту, о чем там. Вот. Потом бхакти-вайбхава. Так вот, те, кто прошел бхакти-вайбхава, вообще неадекватные люди. Вообще. Я думаю, да слушай, у тебя же какая-то логика была когда-то что-то. То есть это серьезные ребята придумали вот эту программу отупления. Я слышал, что в школе там, в московской школе, еще даже при Советском Союзе, хотя Советский Союз кончился со смертью Сталина, он пошел на убыль, по инерции еще было. Советский Союз говорит, о, там совок. Не-не-не. Советский Союз был до Сталина, после Сталина и во время Сталина. Это разные совершенно образования были. Так вот, а в одной школе там в первом классе утрачивается иррациональное мышление, во втором иррациональное, и таких мышлений 10. То есть это продуманная система. В Лондоне собрались целый консилиум со всего мира, как уничтожить советское образование. Сразу после смерти Сталина. Об этом тоже заседание было серьезное. И потом потихонечку внедрялось потихонечку. Вот. То есть уничтожить. И религия, конечно, не может остаться в стороне от такого серьезного процесса. Вот. То есть это умные ребята. Это Токвинский институт, который на болотах, вот это, где собака Баскервилли бегала по Холмсу, помните, да? Вот. Там Токвинский институт, там задумались, это в каких 60. Я не помню, в каком точно году, как сбить оптимизм у человечества. Потому что пока человек оптимизм, его вообще нагнуть невозможно. Невозможно его не поработить. И поэтому вот СМИ, вы думаете, что нагнетает. И это разрабатывается. Вы думаете, эти самые музыканты сами что-то придумали? Нет, это разрабатывается в институтах. Разрабатывается все. Какие продукты, что в них добавлять, чтобы не сразу сдох, но потихонечку деградировать. Какое напряжение в сети должно быть. Какая частота, сколько герц должно быть в сети. Все это делается специально. Но все равно люди живы, побеждают с успехом. Не так-то просто. Почему? Потому что все это пыль по сравнению с сознанием. Потому что когда я к безлимитному источнику, почему написано... Христианская теория. Уверовавшего будут сопровождать чудеса и знамения. Кто такой уверовавший? Не в эти ритуалы. Уверовавший, Бог сказал, я сделал. Смелых будут сопровождать чудеса и знамения. То есть, до свидания, все эти науки, химические, физические, будут чудо. Чудо. То есть, не возьмешь. А в индуизме что написано? Что Бог это покровитель мистиков. Не высокотолерантных идиотов, улыбающихся, а мистиков. То есть физика Ньютона тихо стоит в стороне. И поэтому на кого рассчитаны вот эти все там 50 Гц, продукты и все такое? На нечеловеков. Человека не, на него не действует это все. Понимаете? Не действует. А человек это с Богом вместе, который... Так. Я все время отвлекаюсь. А, текст 60-й. Чувства так могущественны и напористы, что способность увлечь за собой ум даже того, кто владеет духовным знанием и старается их обуздать. Комментарий. Многие мудрецы, философы и йоги пытаются обуздать чувства, но несмотря на все усилия, даже величайшие из них, иногда потеряв контроль над умом, становятся жертвой чувств и пресыщаются мирскими удовольствиями. История знает немало примеров подобного рода. Сознание приносит огромную духовную радость, что по сравнению с ней мирские удовольствия кажутся безвкусными и даже противными. Я по себе заметил, например, что раньше, в чем находил удовольствие в какой-то еде, я на нее смотреть не могу, я даже нюхать ее не могу. После одной там голодовки, там только мед, я ложку меда там в день ел и все. Можно голодовкой даже не назвать. А после этого я на конфеты смотреть не могу. А раньше конфеты, давай, батончики особенно, вообще, тортики. А сейчас не могу смотреть, я смотрю это, для меня что дохлая мышь есть все равно, что примерно так, да. То есть просыпается вкус какой-то, другой какой-то, он изменяется. Почему вкус изменяется? Не надо искусственно вкус свой под что-то подделывать, потому что о вкусах не спорят, слышали, да? Почему не спорят о вкусах? Потому что наш вкус нас кормит, одевает, то, что мне надо. Я люблю рубашку в горошек, допустим, а этот в клеточку любит. И если я сделаю, экипируюсь так, то я до молекулярного уровня ем и это, а это не ем. До молекулярного уровня буду подготовлен к своей задаче. То есть пожарному не надо белый халат, ему надо брезентуха. И вот этот вкус меня одевает. И если моя задача меняется, то меняется и вкус, но не раньше. Потому что если я подумаю, что вот я как инструмент кувалда или молоток, а микроскопом быть как-то духовнее, а у меня гвозди не забиты, я буду их чем забивать? Попорчу вот этот инструмент, и гвозди некачественно будут, молотком лучше. А когда все забью гвозди, вкус изменится. И поэтому то, что хочется делать, надо делать качественно. Ну, не в ущерб другим. На это есть такая функция, совесть называется. Делай все, даже твои эгоистические желания, делай, ну для этого надо. То есть можно криминально на всех наплевать и сделать, потому что сильно хочу. А можно, ну, чтобы сделать и себе хорошо, вот эгоистическое чувство. Но для этого, чтобы всем там угодить, чтобы это никому не в ущерб. Но не украл, не обидел, не убил при этом никого. Вот так вот сделать. Это тяжелее. Но вот эта тяжесть во мне воспитывает и вымывает что-то вот это. А и знаете, что, вот догадайтесь, что будет результатом, если я удовлетворю все свои чувства и все свои чувственные желания законным, то есть совершенным образом. Это будет совершено. Совершено и совершенно это однокоренные. Это даже не синонимы, это еще ближе. Если совершенно их сделаю, они у меня пропадают. И тогда мне этот мир вообще не интересен.
Просто тут смешиваются несколько понятий. Это рецепторы, чувства, эмоции и желания. В одном слове чувства.
Я их все, ну да, я вот такой многофункциональный механизм, я все это имею. То есть дух, он не имеет ни к желаниям, ни к чувствам, ни к рецепторам, никакого отношения. Вот этот конгломерат, который вы перечислили, он вообще стоит в стороне покорно, и меня это ничего не интересует. Они нужны для ориентации в пространстве.
Неномерность.
А?
Смерть.
Нет. Вот жизнь тогда только начинается. Как это говорило, в 40 лет жизнь только начинается. Москва слезам не верит. Все думают, по молодости, пока вот эти чувства, а потом чувства притупились или здоровье не позволяет, кончилась жизнь у них. Она говорит, нет, жизнь только начинается, потому что она была достаточно высокоответственная дама. Ну, тот персонаж, да? Жизнь только начинается. Вот там у нее и любовь пришла, и все. Жизнь только начинается, потому что по духу живет. Она долгом живет. И там радость, ну, неизмерима, несравненная. Не может сравниться. Вот. И она там, ну, и она что-то плачет, а эти подруги говорят, какая же ты счастливая. Что так влюбилась, а у нашей пьянь такая. Итак, Так. Сознание приносит огромную духовную радость, что по сравнению с мирскими удовольствиями кажется безвкусным и даже противным. Если ум в хроническом стрессе, то вот это, а обычно он в стрессе, потому что одно из имен Бога Хришикеша на санскрите называется повелитель чувств. Если, то есть сами чувства бесполезны. Описывается, что как голыми руками ураган сдержать, так и чувства сдержать. Ты можешь прикидываться, ты можешь сам себе по голове ударить, ты можешь выпить водки, но все равно он проснется, вылезет, и ты ничего с ним не сделаешь. Ничего с ним не сделаешь. И вот, и такая вот, вот у тебя есть сознание, хорошее, ну такая пена, пена. И ты даже сам не понимаешь, что ты на самом деле хочешь. Ты в свой ум заглянуть не можешь, потому что это пена, ураган. Ну как вот в море, океане, да? Наверху шторм, а в глубине шторма-то никакого нету. И вот эта пена мешает. И вот если нам бы удалось заглянуть сквозь эту пену туда, то мы обнаружим, что... Знаете, что мы обнаружим? Такая крамольная мысль, но это написано в Священном Писании. Что, оказывается, и плохие наши мысли, гадкие до невозможности, и такие самые возвышенные имеют одни и те же источники. Как ствол дерева, тут разные ветки. И плохое, и хорошее имеет один и тот же источник. Нет какого там от Бога дьявола, а один точный источник. Но для этого надо сквозь пену пробиться. И как пробиться? Ну, потому что, ну, это все равно, что нам говорят, вот будь только хорошим, хорошим, хорошим. Но мы знаем, что святые иногда так психовали, что не дай Бог. Николай Угодник там, да, Иисус там, что, не психовали? В унынии, что ли, не были? Да были. Человек не может вдыхать, вдыхать, вдыхать и не выдыхать. Умрешь. Должен быть вдох и выдох. Просто надо, и там Шрила Прабхупада пишет, что гнев подавлять ни в коем случае нельзя. Его надо правильно направлять. Наполеон говорил, гнев это вообще золото. А веды говорят, что гнев это имеет огненную природу. Это там, и его никто не может контролировать. А это значит, что его контролирует сам Бог. Правда, он бывает, гнев такой праведный и неправедный. Меня прижали, я психанул. И это Бог. Это Бог делает. Если никто ничего не контролирует, значит, это Бог контролирует, потому что у него так контроль. Я психанул и еще сказал, да пошло оно все. В темный лес, это вся духовность. Я тебе скажу все, что о тебе думаю. Я наконец стал правдивым, и мне полегчало. Я очистился от лжи. А есть гнев праведный. Даже вот этот неправедный гнев тебя очищает. Да, после этого с тобой долго никто разговаривать не будет, понятно. Твой рейтинг упадет в глазах этих там, перед кем-то там человека угодничал. А есть правильный гнев, когда я за других заступаюсь, а этот гнев даже поощряется. Все священные писания смотрите, всех святых смотрите. Он говорит, это то, что надо. Да, там надо как льву и бросаться на вот этих вот, защищать Божье творение. В чем остановились? А, когда ты проходишь туда, обнаруживаешь, что там один корень, то мы вдруг обнаруживаем, знаете, что интересную вещь, что теперь плохие мысли нас не беспокоят. Ну да, соседка сволочь. Ну и ладно. Ну сволочь. И моя оценка правильна, с моего уровня. Но я хотя бы по-честному так думаю. И я не чувствую, понимаете, я не чувствую вот такого комплекса вины. Смотрите, пробиться через пену вот эту вот, которую специально намутила религия, что так хорошо, так плохо, а просто принять и прожить, что она сволочь, эта соседка, прожить это, то есть только тогда ты нырнешь в глубину и увидишь, что все правильно. Да, ты правильно, ты с уровнем сознания, по-другому так думать не можешь. Только ты нырнешь сюда и выныришь, ты говоришь, ну да, ну сволочь. Ну ты зря не тратишь это, ты ее не считаешь врагом уже, понимаете. Сначала надо наесться, а потом вот ты такой сытый, теперь ты вот это. Но нырнуть в глубину и увидеть это, понять это, можно только прожив и приняв вот эти и плохое, и хорошее, все, что с тобой есть. А что нет? А религия говорит, нет. Плохое туда, хорошее сюда. Это совершенно невозможно. И это и есть способ остановить твой духовный рост. Дети, смотрите, потому что ты просто нечестный человек становишься. Да, да, нет, нет, никто не отменял. Просто для тебя на данный период это да, а вот это нет. Устанешь высоким более, тогда ты можешь это и это принять. А пока нельзя, если ты это примешь, ты это испортишься. Пока нельзя. И поэтому не надо вперед. Не надо перекрашивать заборы, надо за них просто заглянуть. Все увидеть. Вот мне нравится песня, Бернес поет. Люди не можем достичь мы предела, лучшее слово и лучшее дело, все еще впереди, все еще впереди. Когда ты нырнешь туда, вынырнешь оттуда, ты познакомишься с границами своего ума. Боль мы испытываем только в результате, когда мы доходим до границы своего ума, и там говорят, нет, все нельзя. Когда мы перестаем быть безграничными. Ну, шел в дверь, уперся лбом, да? Вот, познакомился с ограничениями. Вот я хотел, а не дают. Хотел, а деньги кончились, ограничения. Вот у меня боль. Когда, чтобы зайти за границу, надо познакомиться с границами своего ума. Как это сделать? Опять на бис повторяю. Принять то, что у тебя есть. И хорошее, и плохое. Не то, что там простить себя. Это не значит, о, теперь во все тяжкие можно пускаться. Нет. Мы понимаем, что хорошо, что плохо. Ну, принять. Ну, да, ну, такой. Ну, сейчас вот такой. Да. Да, да, я стараюсь. Я иногда такое. Готовлюсь к лекции или что-то такое. Ну, сильно некогда в таких. Это дети говорят, так, в ваших же интересах быть от меня вот на таком расстоянии. Все нормально, они все понимают. Просто это озвучил, и все. Предупредил, что сейчас мне, очень некогда. Все понимают.
Ну, граница в школах и образования.
Да, 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 да. Да, да. Да. Вот. И что в результате получится? В результате получится, что сейчас попробую сформулировать. Увидеть то, что нам нравится или не нравится, это результат нашего же безграничного сознания. О, вот так примерно. А когда мы увидим, что наше безграничное сознание, то есть границы не то, что мы уничтожили, мы их просто видим, но они не цепляются за все это, то вот эти все вещи, и хорошие, и плохие, не начинают нас цеплять. Мы становимся адекватными, наконец-то. Мы перестаем себя оценивать. Человек оценивает себя исключительно в результате вялотекущей шизофрении. Это можно в большом советском, это большой энциклопедический словарь, вялотекущая шизофрения. Кстати, религия там описана, религиозный человек, это вялотекущая шизофрения. И я думаю, они правы, если брать организованную религию. Почему? Потому что когда человек себя когда оценит? Когда ему либо плохо, ненормально плохо, или ненормально хорошо его несет. Он сделал первый раз какой подвиг, то есть у него подвиг это не ежедневный такой, как у Мюнхгаузена там по расписанию. А вот и его несет. Он когда и либо хороший, либо сильно плохой. То есть он и в том, и в другом случае в неадеквате находится. А когда он просто дела делает, он себя просто не оценивает. Да просто некогда. Вот о чем речь идет. То есть просто человек становится адекватным. И вот смотрите, вот сейчас я то, что скажу, это очень важно. Ты при этом не становишься равнодушным. Более того, твои чувства становятся острее и по амплитуде больше. Если у человека двоичного тела и душа, а дух там подождет, его номер 15, вот такая вот, как вот, то есть жизнь это не вот. Не нитевидный пульс, а вот такое вот, да, вот, как это, кардиограмма, да, то у духовного человека она вот такая. То же самое. Но при этом он спокоен внутри и делает дело. Но сила у него, это бульдозер. Власть у него огромная получается. Почему мы удивляемся, что это зашел первый раз, никто как сказал что-то, как про Иисуса говорил, а кто такой, что он говорит со властью? Откуда у него такая власть? Как эта вот женщина пришла, вот вчера сказала, так, а что это такое, а кто у вас медицинское образование, пришла со властью. Зная весь этот текст, скопировать поведение, но если у тебя внутри не было вот такой работы, ты не можешь ее скопировать, тебя тут же пошлют, арестуют под белую ручку и все. А ее не посмели, ни полиция, ничего. Полиция пришла, там масочка, она, чего? Они раз и сами сняли. Так вот, чего вы мне это рассказываете? И ей сразу что-то верят. Потому что не за плечами этих подвигов, там немерено. Вот. И что при этом происходит? Ты начинаешь чувствовать все более интенсивно, это все увеличивается, но это не является причиной наших страданий. И тогда наши чувства становятся мягкие, потому что собака бывает кусачей от жизни собачьей, а у тебя же не собачья жизнь, а человеческая. Мягкими, добрыми, радостными, и мы видим, что наше «я» не зависит от окружающих там чувств и мыслей. И что, как пишется там вот в этой же Бхагавад-гите, что вот параматма, вот написано, что в человеке где-то Бог занимает 20 сантиметров, указан размер, представляете? А душа одна десятитысячная кончика волоса, то есть вообще что такое, какие-то нанотехнологии. Вот, и ты понимаешь, что ты не десятитысячный кончик волоса, а вообще безграничная. Почему? Потому что ты вместе вот с этим большим другом, 20-сантиметровым по сравнению, да? То есть, а если взять, что он вообще вся вселенная, это внутри него, ну, то есть, и ты понимаешь, что все хорошо, врагов нету, никто против тебя. И что это значит? Что у тебя получилось сознание, и что вот эта атма, душа, не боится советов исполнять параматмы сверхдуши. Или Духа Святого, просто не боится. Хотя их получают все. Вот. То есть чувства не это, не жмутся, никаких спазмов нет. Текст 58. Тот, кто способен отводить чувства от объектов чувственного восприятия, обладает устойчивым духовным разумом. Вот это все, что я говорил, в одной строке. Но если одну строку прочитать, вот это вот, ну что-то такое, какой-то лозунг. А на самом деле слабый, трусливый человек перестает быть трусом. Навсегда. И это необратимо. Он перестает бояться. И с ним ничего не случается. Потому что мы боимся не зря. Кто-то чувствует. То есть человек, который боится, он вор. Потому что боятся только воры. Вот я ничего не делал, все заплачено у меня, никого не трогал, но я боюсь, сейчас придут под белые ручки там бандиты, ты вор. Потому что ты тратишь ресурсы земли, но свою функцию не выполняешь. Значит, ты вор. Ты как работаешь там полицейским, допустим, да? Или как там пожарник, да? Говорит, хорошая работа, спишь все время. Ну как пожар, хоть увольняйся. Вот так и мы. Хорошая работа, человек это хорошее положение человек в этом мире. Но когда надо свою миссию выполнять человеческую, хоть увольняйся, хочется животным немножко побыть. Комментарий к 58 стиху. Осознавшую себя душу можно определить по способности владеть чувствами. Такой человек, в отличие от подавляющего большинства людей в этом мире, не является рабом чувств и не идет у них на поводу. Чувства сравниваются с ядовитыми змеями. Они стремятся действовать свободно, без каких-то ограничений. Поэтому йог, подобно укротителю змей, должен обладать могуществом, чтобы держать чувства в повиновении. Следующий, 56. Того, кто остается невозмутимым, терпя тройственные страдания. Тройственные страдания, это описывается... Страдания от стихии, страдания от ближних и страдания от самого себя. То есть есть такие мазохисты, страдания от самого себя. Человек пьет водку, не может бросить пить. Ну, кто тебе виноват? Да? Никто же тебе в рот не заливает. От соседей страдания. О, тут человек себя жалеет, говорит, ну что, наверное, планеты не так стоят. рано бросать пить. Бросать пить надо сразу, просто бросать и все. Соседи там, или там от полубогов. От полубогов это значит стихия, там цунами, морозы ударили, весь урожай там померз, там вот это страдание, тройственные страдания. Итак, того, кто остается невозмутимым, терпя тройственные страдания, кто не восторгается, когда приходит счастье, кто не избавляется от привязанности, страха и гнева, избавился от страха и гнева, называет мудрецом, обуздавших ум. И такой мудрец, обуздавший свой ум, ну, чтобы люди не подумали, что вот я обуздал ум, и смотрю на вас свысока, на не обуздавших свой ум. Нет! Для чего ты обуздал свой ум? Чтобы ездить. Для чего мы коня обуздываем? Чтобы на нем ездить, на нем что-то делать, да? Не просто, вот ум тут рабом просто должен быть. То есть это инструмент, это не хозяин. И в комментарии поэтому пишется: такого человека не беспокоит проявление страданий, он действует смело и решительно. Он героем становится. Он делает потому, что надо делать, а не потому, что попутный ветер, и там ему никто по голове вроде бы не даст. Я перевожу на простой язык. Вот этот человек. А тот, кто ждет погоды, или там это на картах бросит, или там на руны, там стоит туда или нет, это не человек. Человек не спрашивает, что делать. Как там на одном памятнике русских матросов было написано, что русский моряк не спрашивает, каким числом враг, но где он. Вот так вот, это человек. Безлимитный источник. Такого человека не беспокоит проявление тройственных страданий, он действует смело, решительно, при этом не попадает под влияние привязанности или неприязни. То есть бьет не потому, что ненавидит, а потому, что мешает мирозданию. Вот так даже. Привязанность – это стремление использовать что-либо для чувственных наслаждений, а неприязнь – противоположность подобной привязанности. Ни поражение, ни успех не могут поколебать его решимость. Несколько проигранных боев не решает исход войны. Идет дальше, то ой, проиграл, ой, все, нет, ничего не останавливает. Тот, кто живя в материальном мире, свободен. Извините. От мирских привязанностей не слишком радуется, когда с ним случается что-то хорошее, но и не злится, когда случается что-то дурное, обладает совершенным знанием. Комментарий. В материальном мире постоянно что-нибудь происходит, хорошее или плохое. Тот, кто одинаково реагирует на хорошее и плохое, он развил себе сознание. Если ты не одинаково реагируешь, ты находишься в бессознательном состоянии, как щепка. Ветер туда подул, ты туда пошел. Туда, туда. Сознание – это щепка. То есть в сознании ты пловец. Ты плывешь куда надо, а не куда тебя вот это тащит. Пока мы находимся в этом мире, с нами в любой момент может случиться что-то хорошее или плохое, поскольку мир материальный, мир двойственности. Однако человека, обладающего сознанием, не беспокоят эти проявления. В противном случае, а что будет, если, а вот не хочу я быть этим духовным человеком? Мне и так, как это в одном мультике, нас и тут неплохо кормят. Вот, а не хочу. А если ты не хочешь, то в противном случае и чувства, и мысли будут делать мне нервы. И кто я такой, я никогда во веки веков не узнаю. Кто я такой, для чего я тут я, и что такое счастье, не узнаю. Вот. Вот я был когда-то маленьким, да? А мысли большие. Такой комплекс неполноценности. Они меня пребывали, вгоняли в панику. А когда человек в этом состоянии сознания, то есть в нормальном состоянии сознания, какие бы большие, огромные мысли не были, какие бы чувства бы большие не были, я же безграничный, они только подчеркивают мое наслаждение, я все равно больше их. И чем больше будут мысли и чувства, тем мне будет лучше. А если я буду двойственный, а не тройственный, чем больше. И поэтому люди которые ну, не совсем люди. У нас для познавших тема, как тема?
Распознать человека.
Как распознать человека, да.
Я как раз вопрос, но я поэтому и приехала.
А, да, вот если он на самом-то деле это не человек, то у него и мысли меньше, чувства меньше, потому что не так больно. Он соприкасается со своими этими границами, с этими, и они составляют, вот, и даже прекрасные возвышенные мысли будут усугублять мою ничтожность. Я вот, да, вот так, а кто я? Я ж никто. Вот, то есть, ну, вот эти страдания будет подчеркивать. Так вот, зачем нам сегодня сознание, если и так нормально для некоторых? А я отвечу, если раньше сознание было желательно, чтобы жизнь была получше, то теперь сознание – это вопрос жизни и смерти в прямом смысле слова, особенно последние пару лет. Это вопрос жизни и смерти. Цитирую документы в свободном доступе. Это один француз. В будущем на повестке дня будет остро стоять вопрос о том, как найти способ сократить население. Мы начнем со старых, потому что как только людям исполняется 60-65 лет, они живут дольше, чем производят, и это дорого обходится обществу. Затем на очереди будут слабые, затем бесполезные те, которые ничего не делают для общества, потому что их всегда большинство. И в конце концов, самая важная группа – глупые. Тема наша – сознание. Глупые. Человек без сознания – это глупый человек. Это я цитирую французского экономиста Жака Аттали, который это писал в 1981 году еще. Поэтому написал, остро возникнет вопрос о грядущем геноциде человечества, я зачитываю, при помощи уколов. Все так и написано. То есть, когда это было задумано? А есть видео, фрагмент, которым вот это Жака Аттали, советника бывшего президента Франции Франсуа Миттерена, дает интервью. Переводчик зачитывает. Мы начнем со старых, затем на очереди будут слабые, затем бесполезные, в конце самая важная группа – глупые. Эвтаназия нацелена на эти группы. Эвтаназия должна стать важным инструментом в нашем обществе будущего во всех случаях. Конечно, мы не можем казнить людей или построить для них лагеря. Мы избавимся от них, заставляя их поверить, что это для их блага. Население и по большей части бесполезное население планеты слишком дорого обходится с экономической точки зрения. В социальном и общественном плане это также намного лучше, когда человеческая машина резко останавливается, чем когда она постепенно приходит в негодность. Мы также не можем проверить интеллект миллионов или миллиардов человек. Мы найдем или инициируем мировую болезнь, нацеленную на определенных людей, которые заденет пожилых или толстых. Это не имеет значения, так как слабые и боязливые – станут его жертвой. Напуганные и глупые поверят, сами попросят лечения и пойдут лечиться от этого. И мы позаботимся, чтобы им было назначено соответствующее лечение, которое станет нашим решением. Цинизм высочайшей пробы, да? Тогда произойдет естественный отбор, и проблема решится сама по себе. Глупые сами пойдут на собственный убой. Конец цитаты. Также есть его, и это в 2006 году, книга называется «Краткая история будущего». Там те же самые тезисы этого же Жака Аттали. Кстати, он по совместительству не просто французский какой-то экономист, он не философ, он экономист. Экономически я зачитывал тезисы, вовсе не какие-то морально-нравственные. И он президент-основатель Европейского банка. Называется «Для восстановления и развития». Ну, после того, как мы тут все приберемся, расчистим территорию. Фейк может быть. Почитайте Шваба, и сомнения рассеются. Он пишет то же самое. А чего это интересно, вдруг элите прямо именно сейчас приспичило сокращать население? Чего там не 60 лет назад? А все очень просто, потому что если вы почитаете, кто-то читал «Капитал Маркса»? Надо прочитать каждому человеку Библию, «Капитал Маркса». Ну, если он уважает себя человека, это надо прочитать. Там написано, что капитал — это тогда, когда прибавочная стоимость стремится к нулю. То есть, попросту говоря, когда человек потихоньку заменяется машиной. Машина и тогда прибавочная стоимость. Что такое прибавочная стоимость? Это то, что награбили с населения. А потом меньше, меньше, меньше машины все это делают, и потом наступает такой коллапс, то людей вообще остается вообще немножко, и вот этот коллапс наступил. Прибавочная стоимость остановилась. И Ротшильд сказал, что если раньше, буквально недавно такой произнес такой спич, потому что если раньше у нас была задача обогащаться, то сейчас наша задача сохранить награбленное. Сохранить. То есть они ничего уже не могут, потому что капитализм, он живет и жив, когда есть какие-то свободные территории. Напал, высосал, потом все, сделали какую-то настройку, как ими управлять, все, рабы, дальше, дальше, дальше. Но когда планета замкнулась, все, капитализм заканчивается. И вот он закончился, и наступает кризис. А когда наступает кризис, что? Вот эти деньги теряют стоимость, тогда... Можно делать вид, что все хорошо, но не получится. Тогда и нас уже занимают, мы занимаемся бесполезной деятельностью. Давно пора, 100 лет назад уже на электроэнергии все бензин пали. Для чего? В 65-м году, если каждый человек на Земле, включая Африку, детей вот этих диких, ну всех пенсионеров, работает один день в сутки, у всех вот так хватало. Но мы работаем, еще и подрабатываем, не хватает. Для чего? У нас утилизирует время, чтобы мы не подумали как. И, ну, дурачить уже не получается. И поэтому надо сокращать. Надо сокращать. Тем более, вот эта механизация, и они еще прожорливые, они еще хотят куда-то развиваться. Вот. Зачем это надо? Надо вот. И что они придумали? Они придумали, что... Сначала так сказали, потом так, потом сошлись, там золотой миллиард, причем это золотой миллиард, это не значит, вот золотой миллиард будет, а там машины и там, нет. Это на самом деле золотой миллион, а 999 миллионов, это в прислуге. Кто-то скажет, а может это немного, это 999 на одного. А в Римском клубе не считают, что это много. Они считают нормально, потому что согласно вот этому картофельному протоколу, помните, да, такой... Тихо, тихо. А некоторые люди являются просто едой. Некоторые это там секс-машины какие-то. Некоторые это, то есть некоторые просто они не собираются сами производство заниматься. И поэтому 999 это не очень много, потому что там еда, там это их просто ублажать. Ну и органы, конечно, нужны, да. Вот. И при этом написано, что написано у них, просто прописано, что раб не должен жить долго, и он должен быть здоров, и еще самое главное интересное, он не должен быть глупым. Потому что технологии будут серьезные. Эти все технологии, то, что вот сейчас это рушит экономику, эта экономика никому не нужна. Уже давно другие технологии есть. Она им не нужна, мы там жалеем. Это нас держали на вот этом старье. То есть капитализм умер, конечно, об этом говорят многие люди. По каким признакам можно узнать, что он уже умер? И он уже давно умер. Есть три формы капитала. Это кто-то знает? Это производственный капитал, торговый капитал и финансовый капитал. И там уже крах по всем уровням. База капитализма по определению, есть много определений капитализма, но там база очень простая. Экономика и прибыль. И надстройка. В надстройку входит религия, культура, соцобеспечение и все то, что мы называем духовным. Но база экономика. И поэтому, когда они говорят с точки зрения вот этой базы. А вот это все, и даже Маркс сказал, что как только будут изменяться средства производства и сами производители, то религии будут тоже меняться или возникать новые. Они просто придаток, надстройка, ну, чтобы управлять вот этой прибылью. Вот и все. Ты вот. Вообще там в «Капитале» Маркса там капитализм описан как тенденция, норма прибыли к уменьшению. На 100 страницах так заумно, но смысл такой, просто замена человека машины. И вот оно произошло. И кто-то называет этот, что пришло, этот посткапитализм феодализмом, плоская земля как раз кстати. Вот. А кто-то говорит, да нет, это рабовладение, никакой это не феодализм. Рабовладение, потому что при рабовладении вот вообще вот эта прибавочная стоимость она не нужна, потому что и средства производства, и вот эти вот рабы, которые, кстати, планируется конвейерным способом размножаться, они просто будут там дети чьи-то, их надо там голубы им что-то морочить, просто там с пробирки, для этого же тоже все есть сейчас, да. То есть эти люди не нужны, их перевоспитывать, да кому это надо, головная боль. То есть они генетически должны быть другие. Они должны быть сильно отличаться. Просто раньше многие, там, Наполеон, там, Карл Великий, кто там еще, там много было, это, македонские, мировое господство. Но проблема была в чем? Проблема была в том, что человеки хотели управлять человеками. А это невозможно. Тема сегодняшняя. Как определить человека? А вот если человека сделать не человеком, тогда все пазл сходится. Вот что это и делается. И поэтому мы должны понять, что это не просто Кали-Юга сказали, вот такая Кали-Юга. Нет, просто технологии выросли и нужна Кали-Юга. Нужна Кали-Юга, мы должны деградировать, естественно. Нет, естественно, если человек оставить в покое, начнет прогрессировать. Это все делается искусственно. И мы должны этому противостоять. То есть мы не должны быть этим... Ну, мы должны понимать, что это происходит, и должны, ну, если знаешь врага, уже понимаешь, что делать. Вот. Ну, и римский клуб Дэвида Рокфеллера занимается обоснованием, дирижированием вот этого поэтапного. Сейчас очень срочно продвигаются рабские законы, спешно уничтожаются свободы и права. Вот. И что туда входит? Это римский клуб, он даже не стесняясь это выкладывает. Первое уничтожение суверенитета стран, потому что страна, она защищает. Ну, капитализм это и посткапитализм, это значит товар туда-сюда ходит. И согласно вот, посткапитализму, люди тоже являются товаром, и они должны быть, их рассматривать точно так же. Поэтому никаких границ, никаких ограничений не должно быть. И второе, резкое сокращение населения. Это, как я говорил, там на одного упыря по 999 рабов. Но учитывая то, что неравенство все-таки будет, и это будет не поровну. У одного будет много упыря, у маленьких упырей будет поменьше рабов. Так что римский клуб говорит, да, нормально. Вот. И... То есть надо, в общем, в этом суть перезагрузки вот этого Шваба. И человек в наморднике уже скот. И никакой вообще другой роли эта тряпочка не играет и никогда не играла. Не надо нам это рассказывать, что она от чего-то там защищает. Эта тряпочка обозначение раба. Это единственное ее назначение. Итак, на повестке дня остро стоит уже вопрос о том, как сократить население. И его сокращают. Сейчас. Вроде никакой война не идет, а вот сокращают. Человек без знаний это человек глупый. И удар будет по-глупому. Это значит, что умные, у которых сознание есть, должны этих глупых сделать умными. И вот то, что раньше было нормально, что вот не те не спрашивают, закрой рот, то сейчас эта позиция недостаточна. Потому что если ты такой умный, но не лезешь глупым, вот когда мы вот, детей вынимаем с этих с опеки и отдаем, вы думаете, родители нам благодарны? Нет, они очень глупые. Они глупые, потому что отдали, они И они ленивые, и они глупые, и даже и опека им говорит, что вы с ними дела не имеете, потому что если бы они тут не топорщились, мы вам давно бы отдали. И они им верят, и нас там посылают даже. Благодарности ноль. И с точки зрения, вот ко мне пришли и поклонились в ноженьки, и я им дал такой совет на всю жизнь. Вот теперь это не работает. А если, а некоторые такие великие целители, философы, умные, говорят, вот если ко мне не обратились, да я вот вижу, что он там загибается, я не скажу ничего, потому что я пробовал или пробовала что-то там сделать, меня даже наказали, то сейчас это надо делать. Сейчас это надо делать. Но так благодарности не жди и не жди от него чего-то такого. Так, поклонения, ничего не надо ждать. Потому что их надо вытаскивать в этого сознания, потому что их просто убьют. Их просто убьют. А такая позиция, ну что ж, естественный отбор, вот этот дарвинизм, это не человеческая форма мышления. Их надо одеть это нормальное. Они хотят всех этих уничтожить детей, а своих там наклонировать. Поэтому такая задача. И те умные, тройственные, которые понимают все это, но никого не вытаскивают, потому что их просто не просят. Они такие же самые глупые. И их будет ждать участь глупых. Только активность. И они только думают, что они там с Богом, что они такие тройственные, что они такие духовные. Духовный в первую очередь это горящее сердце. У него любовь в крови такая, не сыворотка там правды и справедливости. Он приходит и что-то делает. Он не может просто этого не делать. И вот такие они будут. А тот от глупых ничем не он такой же глупый. Наверное, вот религия или философия какая-то, эзотерика, отравленная, наглотался вот этих штук. Вот. То есть, люди сознания должны просвещать, помогать, используя любую возможность. Потому что, ну, разве это человеки, которые вот ждут, когда оно вот это, чем же оно все закончится? Нет. Мы не созерцатели таких новостей, мы должны их делать. Потому что человеком править нельзя, только скотом. И вот там вот за Николаем, там вот, нет, ниже, там Шримад-Бхагава, там надо было, там песня первая, часть первая. Не надо, я так скажу своим словом, чтобы не терять времени. Написано, что любовь состоит из четырех вещей. Еще раз, я на бис, я уже говорил, но и повторю. Из Бога, причем если одна часть отсутствует, то это не любовь. Это не любовь, это вот такая высокая толерантность. А человека, который под Богом ходит, обязательно должен быть враг. С кем воевать? Ты должен, демон против тебя. Чем выше человек по духовности, посмотрите, и христиан, тем больше там на них окрысиваются этих всяких нечисти, да? А такой там никому не нужен. Там одного черта прикрепили, хватит с него. И неосведомленного. Если раньше вот эту четверку часто называл, говорил, что духовный человек это воин прежде всего. Смотрите, враг должен быть, у которого цель жизни тебя уничтожить. Если ты никому не мешаешь, то ты никому не нужен. Об этом философ светский даже говорит. Ты просто никому не нужен. Ты ничего в этой жизни не делаешь. То я сейчас делаю акцент на неосведомленных. Которые просто люди, которых они уже родились в этой клетке, в этой системе, у них не было шансов, они не получили вообще никакого образования. Образования после Советского Союза просто нету. Его просто нету. Там это воспитание рабов, а их можно голыми руками брать. И вот, вот это поколение старое, которое вот оно там что-то у них в мозгах еще осталось, они должны их просветить на эту тему. Главное сейчас неосведомленные. Они так, вот когда придут, я им расскажу. А как они догадаются, интересно? И вот они тусуются там сами по себе. Философы. То есть сегодня недостаточно исполнения просьб, надо идти на опережение. И вот эти пассивные просветленные, в кавычках, это жертвы организованных элитой религий. И вот Если прочитать 18.56, это самое, чем кончается Бхагавад-гита, там говорится о силе и победе, а это что, атрибуты воинов тоже, да? Вот. Там не говорится о толерантности ничего. Смотрите, как человек перестает быть трусом. Вот следите за мыслью. Сейчас я буду говорить сильно заумно, но должно прийти к тому, как из труса не превратиться в труса. Итак, в состоянии безграничности, воспринимая чувства и мысли, мы наслаждаемся безграничностью себя. Потому что любое чувство, то есть это ощущение каких-то как препятствий, приятное, неприятное, неважно, это ощущение границы. Мы наслаждаемся безграничностью себя. И страдания при таком раскладе в принципе невозможны. Потому что любое страдание вызвано ограниченностью нашего вот этого я. Чем больше ты ничтожество, тем больше поводов для страдания получается. Любое взаимодействие с любой границей будет вызывать какую-то нервотрепку и делать тебе нервы. И вдруг мы обнаруживаем, что вот эти... Какие границы вообще не имеют значения? Физические, умственные, там, мысленные, неважно, чувственные. То есть, по сути, причина страдания никогда не внешняя, она всегда внутренняя. И вот эти йоги или какие-то там факиры или там архаты, которые могут себя там протыкать, вот так вот, они вот это легко доказывают даже на публике. То есть человек это может делать, он может их просто отключать, причина страданий. Боль и страдания, он может ощущать боль, но при этом не страдать, не дергается. Его можно пытать, но он не станет предателем от этого. И вот, когда мы обнаруживаем, что границы чувственные и мыслительные меньше, чем ты, и они подчеркивают твою безграничность, это означает, что ты перестал быть трусом. Если пока ты какие-то границы тебе раздражают, любое, что тебе раздражает, значит, ты трус. Человек такой, вот там не так, я так, ты трус. Это проявление трусости. Человек, который не трус, он делает гораздо больше, гораздо эффективнее, более спокойно, более сильно, на более грозного врага может идти, который просто там где-то что-то портачит, он им одним ласковым словом как прибьет вот так вот, а не сразу, а все понятно. Вот так вот. То есть трус вообще силы, можно сказать, не имеет. Это означает, что все мыслительные, эмоциональные, в связи с событиями, есть повод проявить свое могущество, когда вот этот человек тройственный видит. А для двойственного это забиться в нору повод и там не отсвечивать, ждать, когда все закончится. И тут внимание. Есть люди, которые не мытьем да катанием раскатали вот эту систему и избавились от страданий, поняли свою безграничность. Есть такие. Но социально они никакие. В буддизме их называют архаты, например. И презирают. Знаете, кто такие архаты, да? Они такие. Леворуч, да. Им никакая карма не грозит, они уже вне кармы, но ничего и не делают. Вот. А есть бодхисаттвы, которые тоже им ничего не надо делать, но они только вот переживают за всех остальных и вытягивают вот этих неосведомленных. Это бодхисаттва называется, это в буддизме. В вайшнавизме это есть брахманы, которые вот они все в полном порядке, они все писания знают. И есть вайшнавы, которым вообще наплевать на себя, и они только других. Христианство, которое решает спасти свою душу, однозначно потеряет. И вот эти и архаты, вот эти брахманы тоже. Вот так вот, только брахманы, и ничего ты никому не делаешь, то будет еще хуже. И вот они избавились от страха за свое «я». Почему? И они остановились в движении, потому что раньше движущей силой у них был страх. И тут страх исчез. И куда идти? Как Высоцкий поет, да? И тут он встал, не сделал шаг. Помните, открытый путь страшнее был, чем лютый враг. Вот. А раньше он боролся с препятствиями, и тут раз, и нет препятствий. И он остановился. Вот тут бы как раз и идти. Препятствий-то нет, а можно быстро идти. И он успокаивается. Вот. И я таких знаю. Мы шли, были мои там соратники. Потом они... Я говорю, давай дальше. А он говорит, все, уже все хорошо. Куда дальше идти? Меня уже уважают. Вот, смотри, целая очередь. Я говорю, ну, а мне надо дальше. Вот. Вообще никогда нельзя останавливаться. Этот путь вообще бесконечный. Мы же бесконечные, да? Вот. Мои личные наблюдения за такими умиротворенными бездельниками говорят о том, что они никогда рисковать не будут, подвиг вообще не для них. И вообще, по сути, полное избавление от трусости не произошло. Не произошло. Они считают, что им их призвание вещать массам об истине. Вот. А ввязаться в драку этому же, извините, погоны не позволяют ни по чину. Надо беречь таких, как мы. Вот раньше военачальники, они... Вот, и я напомню, что Иисус, он плетью гонял этих торгашей. Там Бхактисиддханта Сарасвати, это вообще воин-лев его называли. Гонял там со стрелами. Читание Махапрабху считается святой, воплощение там Бога. А он вообще факельные шествия устраивал. И эти... против властей. Против... он организовал акт социального народного неповиновения. Вот. Родонежский тоже людей на войну поднял, Сергий. Вот такой святой. Потом сказал, так, хватит. Ну, там, правда, такая утная история, не знаю, это было, не знаю, нет, но Писание говорит, что вот, как пример, Писание нам дается, да, Махатма Ганди против англичан там Индию поднял, помните? Махатма Ганди, Махатма, Махатма, большая душа. Вот и все. Если вам эти примеры не примеры, то есть вы еще выше их, то, конечно, пожалуйста. То есть, смотрите, я какие примеры привел. Их полно. В общем, с уровня своего маленького «я», если нам удается поменять мысли и чувства с помощью каких-то практик, это будет ненадолго. Чтобы добраться до самого себя, который вот «Ом Пурнам» полное целое, ничего не угрожает, а я все могу, надо прожить. Прожить свои мысли нехорошие, и их принять. Без попытки их переделать. Я вам настаиваю, без попытки их переделать. Потому что как только вы начинаете с ними взаимодействовать, вы еще больше эту пену на поверхности начинаете коломутить, и вниз не проникнете, не просочитесь. Вот. И когда я добираюсь до самого себя, я себя обнаруживаю, о, вот мои границы, вот я такой маленький, ничтожный, я никому не нужен. Я даже себе, наверное, никому не нужен, и себе не нужен, тогда я могу сделать шаг. Я должен себя хотя бы обнаружить. Кстати, на поверхности я себе таким великим кажусь воином. Вот. И когда я делаю границу за границу себя, еще раз, не обнаружив границу, нельзя шагнуть. Но чтобы обнаружить границу, надо принять. Вот тогда ты истинную границу обнаружишь. Вот. И тогда... знаете, что мы делаем? Мы не, когда мы обнаружим, что у нас есть, мы не думаем, откуда оно взялось. Надо психосоматику посмотреть, что я так заболел. Мы берем и используем то, что у нас есть, плохое, психи все наши вывихи, все наши косяки в благих. То есть... этих. Оказывается, их можно использовать правильно. Гнев можно использовать правильно. Наполеон говорил, гнев это золото на войне. Когда человек разгневался и идет на врага, он ничего не боится. Его ведет. Это золото, это которое вообще ну, нечем заменить даже. Это когда человек обнаруживает, например, вор, когда обнаруживает свой талант, он становится торговцем. А бандит, когда обнаружит в себе талант бандитский, бандит, он тоже рисковый парень, да, он становится защитником. Вот такой, потому что это в одной варне находится. Воры и торговцы, вот, ну, только правильные и неправильные, осознанные, неосознанные. Вот он тоже действует, как вот та женщина скандальная, хочется сказать, баба скандальная, да, она так это скандал использует на благо. Чтобы детей спасать, любо-дорого посмотреть, я просто в восхищении этой женщины. Она приходит так, а ну давай сюда, и там боятся, уши прижали все. Никто не может так сделать. Вот это поскандалить. Надо где скандалить? Там, где надо. Вот. А если она не будет общественным заниматься, она разрушит этим же своим. Кстати, вот Прабхупада говорит, гнев ни в коем случае нельзя убирать, его надо правильно направлять. Ну, как там, Челентано дрова колол в определенных обстоятельствах, да, раз, и дрова, и сошло с меня вот это вот лишнее, да. Правильно направлять такой ресурс. Бхагавад-гита 2.63. Комментарии. Развивая в себе сознание, человек начинает понимать, все, что его окружает, можно использовать. То, что ты считаешь в себе грехом и неправильным, это у тебя замечательный инструмент, у которого никто рядом не имеет. Ты просто не знаешь, куда его применить. Не знаешь. И тебе никто не подскажет, кроме этого сознания. Тебе только Бог подскажет. Тебя и поместили сюда, чтобы ты со своими вот этими такими... Ты такой неудобный. А знаешь, что ты такой неудобный? Ты неудобный вот им, правящей элите. Которой ты должен быть таким предсказуемым. А вот эти наши... Так называемые плохие качества, они их боятся. Они говорят, о, это невозвышенное мышление. Потому что это невозвышенное мышление им угрожает. Вы уже подписали договор. А другой говорит, сейчас пойду сбегаю за Ружбайкой и расторгну договор ваш. Вы меня обманули. А вы уже подписали. Что вы врете мне? Так это же неправильно. Вот это неправильность и делает. Кстати, когда вот это Советский Союз образовывался, а там же Антанта и все эти буржуины вложили очень много денег. И сказали, теперь вы нам должны. А Владимир Ильич сказал, мы вам ничего не должны. Мы вам ничего не должны. Кому вы должны, вы все прощаем. И все. И ничего не могли сделать. А там целая вооруженная страна. После вооружили всех рабочих, да, война была. У каждого там на чердаке винтовочка минимум, а иногда Максим, пулеметик, да. Итак, развивая себе сознание, человек начинает понимать, все, что его окружает, можно использовать. Те, кто пытается просто отринуть все эти материальные объекты, свои чувства, пусть даже плохие, не способны достичь совершенного самоотречения. Их самоотречение называют неполным. Человек, обладающий сознанием, знает, как использовать все для служения Богу, человечеству. Но об этом чуть позже. А пока мы все это оценим, нам нравится, не нравится, мы будем вступать во взаимодействие и дальше погружаться просто не будем. Не будем. Вот когда мы перестанем взаимодействовать, нравится, не нравится, вот тогда мы поймем, что все у нас есть, это золото высочайшей пробы. Просто, нам просто сказали, это нельзя использовать. Элита нам сказала, потому что это им угрожает. А это от Бога дано. И тогда мы это применяем себе в семьи и разрушаем их. Им это как раз в тему. Текст 62. Созерцая объекты, приносящие наслаждение чувствам человека, развивает привязанность к ним. Из привязанности рождается вожделение, а из вожделения гнев. Ну, кстати, там дальше написано, что удовлетворенное вожделение, значит, возникает жадность, хочется еще раз, а неудовлетворенное возникает гнев. Вообще не согласен. Это опять же из того же фольклора еврейского. Потому что, ну, как это гнев? И мне нужен нам гнев. Вожделение, это значит... Мне надо и то, и то, и то. Вожделение, это, а вообще-то ананда, если она идет в эту сторону, называется любовь, и в это вожделение. А нам хотят просто убрать и все. Будьте вообще без ничего. Нет, это потому что вы мало имеете, значит, о, это грех много желать. И что там еще они в криминал записали? Вожделение, гнев. Ну да, жадность нельзя много иметь, вожделение не надо желать, нечего мечтать, и гневаться тоже нельзя. Извините, это моя природа. Просто в правильном направлении. Прабхупада пишет, все это хорошо, в правильном направлении. И когда любовь, при зачатии вожделения должно быть. А как же вы хотите? Иначе правильно ничего не получится. Должно быть вожделение. Гнев, вожделение это делает сращивание объекта и живое существо. Или двух объектов. Одна плоть говорится, например. Любовь, думаете, сделала, вожделение сделала. Ну, ничего плохого. Гнев порождает полное заблуждение. Заблуждение затмевает память. Вслед за памятью пропадает разум. И тогда, лишившись разума, человек погружается в пучину материальной, бесцельной жизни. Ну, человек без цели – это просто пожиратель времени. Ну, с целью – это использователь времени. Как там это говорил? Чтобы не было больно за бесцельно прожитые годы, да? Вот. И с целью это использовать. Целей много не бывает. Цель бывает одна. Если ты скажешь, что у тебя много целей, я тебе просто не поверю. Бывают какие-то подцели, да, это бывает. Я говорю уже о состоявшемся человеке, сегодняшняя тема. Бывают подцели. Вот. Кстати, статистика такая, что когда в стране нет цели, резко наблюдается депопуляция. От материальной базы это вообще никак не зависит деторождаемость. Например, 37-й год считается одним из самых страшных. Там самый высокий прирост населения был. Самая высокая рождаемость, пожалуйста. Вот. А есть страны, где, ну, все, что хочешь, пожалуйста, там падает. Цели нету. Цели нету. Потому что, ну, нету цели, нету будущего. Нету будущего, нету детей. Вот. То есть это вообще нематериальное. То вот, вот нам не надо рожать, потому что денег никуда это ни при чем тут. Это тут ни при чем. И вообще, вообще, цель дает дух. Мы же говорим о человеке троичном. Душа без духа, вот это и будет сплошное вожделение. А душа с духом, вот это будет любовь. Потому что он это вектор дух. Без него все это даже самыми благими намерениями это все будет транжирство. Просто ну, не корости ради, а просто не знаю, туда, какого-то там вообще развратил. И самое большое транжирство это как мой кум там говорит, это такое понты. Вот, как я вот выгляжу в своих глазах, в глазах других. Это самое большое транжирство, это самая такая затратная тема. А вообще не надо экономить, не надо экономить. Когда надо что-то делать, экономия не нужна, неуместный торг тут. А вот просто пусть не зря горит свет, просто не зря горит, течет вода. Понимаете? Ну, ушел ты с кухни, ну выключи ты свет, закрой ты дверь, зимой тепло уходит. Вот это вот. И когда человек, и кстати, вот этот такой торжир, который типа забывчивый, он это признак того, что он это, никакой он не духовный. Духовный человек прежде всего смотрит за этим. Он экономит не потому, что у него мало, а потому, что он вообще завязан со этим всем, он просто так, у него все идет в дело, не просто так. И чем больше он сохранит, тем больше он это. И он не считает, что свой ресурс, он все ресурсы учитывает и все их экономит. Вот к нам пришли, у нас тут вот солнечные батареи, говорят, а что ты выключаешь свет? У вас же бесплатное, я говорю. Экологию не надо напрягать, зазря. Я не буду переставать экономить, если даже бесплатно. Вот. Там же Шрила Прабхупада, когда ходил, он на прогулку, ему врачи сказали, не будешь гулять, здоровья не будет. И он когда видел, что светло, а фонарь горит, он перелазил через забор, при его возрасте и росте, и выключал там свет. Вообще чужие люди, чужой фонарь какой-то, и выключал. Он не мог просто смотреть на вот это. Транжира вообще на самом деле, вот, он выгребает из своего будущего, и детей у них нету, или дети у них никакие. Посмотри на детей, что с ними сейчас происходит, это будущий ты. Вот. И почему? Как их будут лечить? Нищетой. Когда человек в нищете, он начинает учиться экономить. Научился экономить, будешь богатым. Кстати, богатые люди, кому попало, деньги не дают. Заметили? Итак, Дух дает цель. И когда исчезает разделение проявленного от непроявленного, все выглядит как компенсационные процессы, что болезнь это не просто болезнь, а оно нужно мне, что все очень разумно, все исходит от единства мира. И в эмоциональных ощущениях это единство мира воспринимается как любовь. И тогда мы открываем себя, тогда мы открываем для себя такую удивительную вещь, что никогда не было времени, когда бы я не существовал, я всегда был, и никогда не будет времени, что я когда-то помру. Но вдруг начинаем это так отчетливо понимать, что перестаем бояться. Кто-то скажет, ну как же это не так? И я, а вот есть это в Бхагавад-гите 12, это когда происходит? Вот когда выше перечисленное. Бхагавад-гита 2.12 в переводе Шридхара Махараджа. Никогда не было так, чтобы меня, это Бог говорит этому там Арджуне, тебя и всех этих царей не существовало. Точно так же, как мы существуем сейчас, так мы существовали в прошлом и продолжим свое бытие в будущем. И тогда все это становится нашей собственной реальностью, а не что-то вне меня. И тогда я не боюсь. Тогда у меня все друзья, а вот этих я не знаю, значит, подружимся несколько позже. Врагов-то нету. В этой лодке мне с ними вечно жить. Вот. И когда открывается моя истинная природа, наши чувства начинают трансформироваться после этого. И то, что мы пытались всякими такой, держаться изо всех сил, чтобы не психануть, сохранить лицо, чтобы показаться всем хорошим, у меня начинает быть естественно. Трансформироваться. Я начинаю. Ну, все трансформируется. Вплоть до физического тела начинается трансформироваться. Наши органы начинают трансформироваться. Потому что на самом деле наши органы не только для пищеварения. Вы знаете, они еще думают. Думают. Например, мы злимся печенью. Боимся мы почками. Понимаете, да? Жена своего мужа любит правой грудью. А левой своих детей. Все расписано. Не только мозг. Сознание распределено везде. И там смотришь, где орган какой не в порядке, и сразу смотришь в справочник и понимаешь, что оно не так думает. И тогда вот эти органы становятся другими. Реально другими. Блаватская об этом пишет. Это иногда получается как ложные болезни. Бывает как туберкулез происходит. И эти болезни ни в коем случае нельзя лечить. Просто переходят, трансформируются ткани. Мозг, потому что другой аппарат получается, другой человек, другая реальность. И тогда жизнь становится естественным образом полна. У нас нет нехватки ни в чем. У нас есть не просто полна эта жизнь. То есть у меня нет недостатка в деньгах, в здоровье, в отношениях, в любви. На всех хватает, в силе. Вот все, что можно представить, все есть. Это называется полная жизнь. Называется Ом-Пурнам. Вот. И когда это Ом-Пурнам? Я зачитаю. Это из Шри Ишупанишад. Считается самая главная вайшнавская книжка. Такая маленькая. Это, как же называется? Это даже не первая мантра, а ну, как вступление какое-то. Личность Бога всесовершенна. И так как Он абсолютен и совершенен, все, что исходит из Него... В частности, этот проявленный мир наделено всем необходимым. И в это необходимое, это и от себя не написано, входит то, что мы считаем негативом. Оно необходимо нам. А нам говорит, вычисти, вычисти, вычисти. Не надо тебе клыков в этом мире. Ты же добрый. Поскольку само является полным целым. Все, что исходит из полного целым, обладает полнотой. И для непонятливых комментариев. Живым существам предоставлены все возможности. Даже не написано, что человеку. Живым существам предоставлены все возможности для познания полного целого. Ты не можешь познать полное целое, сам не став полным целым. Если ты познал полное целое, тебе денег не хватает, здоровья, ты ничего не познал. Это очень практичное знание. Так, всякого рода несовершенства – это результат лишь неполноты их знаний о полном целом. Хотел добавить, а уже было написано. Представляете, какой я самоуверенный. Думал, не написали. Человеческая форма жизни дает возможность живому существу полностью проявить свое сознание. Живое существо обладает, обретает ее. Живое существо обретает ее в процессе эволюции, последовательно воплощаясь в каждом из 8 400 000 видов жизни. И если, получив эту форму, наделенную совершенным сознанием, то смотрите, здесь написано, что человек, если он эту форму человеческую имеет, даже если он демон, но форма у него человеческая, он уже наделен полным божественным сознанием. А вот то, что он ее не использует, это его проблема. Уже наделен. Это все, что человек голодный, а рядом много еды. И вот это неосведомленный. Поэтому осведомленным надо сказать, вот, вот оно, вот ешь. Не кормить его, а ешь. А он будет верещать, нет, лучше покорми. Ешь, что я ж никто. Надо сказать его, разбудить. Ты молодец, ты герой. Вот. Если, получив эту форму, наделенную совершенным сознанием, человек не осознает своей полноты в составе полного целого, то он упускает шанс реализовать свое совершенство и снова попадает в эволюционный цикл. Вы думаете, этот эволюционный цикл, это когда я сдохну и рожусь собакой? Нет, это сейчас. То, что сейчас происходит последние 2 года, в шприцах находится эволюционный цикл. И то, что тебе вводят, ты генетически становишься животным. И это прописано в том протоколе знаменитом. Вот оно. Смотрите, Священное Писание. И вот оно реальность. Оно уже. Ты почему-то не смог отказаться, типа уволят. Типа уволят. Не понимая того, что в природе уже есть все необходимое, и сейчас все необходимое есть у каждого человека. Для поддержания нашего существования мы пытаемся использовать природные ресурсы, чтобы создать условия для так называемой полнокровной жизни, посвященной чувственным наслаждениям. Но такая уводящая с истинного пути жизнь является иллюзией. Так как пока живое существо не связано с полным целым, оно не может наслаждаться жизнью чувств. Например, рука является полноценной частью целого только до тех пор, пока соединена с телом. Если отрубить руку, она будет выглядеть как рука, но лишится всех свойств руки. Человек может осознать свою полноценность только тогда, когда будет служить полному целому. С большой буквы написано. Всякое другое служение в этом мире, социальное, политическое, общественное, международное и даже межпланетное, будет оставаться неполноценным до тех пор, пока человек не свяжет его со служением полному целому. Но когда все, что делают живые существа, частицы полного целого, так и иначе с ним, связаны с ним, они тоже становятся полноценными человеками. Написано так. А до этого мы только похожи на людей. Бхагавад-гита 2.61. Того, кто, отстранив чувства от материальных объектов, держит их в повиновении и сосредотачивает ум на мне, называют человеком. Ну вот, я на этом хочу закончить это лекцию, которая называлась «Как распознать человека». Все возможности есть для этого. Вопросы. Кто думает, что он еще не человек? Я хочу сказать, некоторые говорят, ой, это, наверное, не по мне. Для этого в Бхагавад-гите написано такой стих, не помню как, номер не помню, извините, но там написано, есть 4 типа людей, которые никогда к Богу не приходят, то есть они никогда не становятся человеками. Они деградируют, некоторые в ноль, в животные, некоторые в демонов. Эволюционируют в демонов. А есть 4 группы людей, 4, которые приходят к Богу и становятся троичными, и становятся людьми. И это первая категория – нищие. Те, которые хотят вырваться из нищеты с помощью Бога. То есть они просто честно зарабатывают и по совести не воруют. И этого достаточно. Вторая категория – богатые, которые хотят еще, мало мне этого, хотят еще раз богатеть. Материальные желания, конечно, но они это делают с Богом. То есть их Бог подсказывает, как дальше делать. Третья категория – любопытные. Это ученые всякие, да? Всякие ученые. Это лучшая такая категория. А им это богатство не надо. Им как все устроено, как все устроено. И они начинают понимать, что за всякие вот эти всякие движения, их объединяют какие-то законы, а эти законы что-то как-то похоже друг на друга, они начинают видеть единство этих законов, как с под одного пера вышли, а раз, значит, наверное, есть единый какой-то законодатель, и вот они его называют Богом, это вот такие любопытные, они к нему приходят и разговаривают с ним потом, разговаривают. И великие всякие ученые, они все верующие до одного. Они говорят, ну не может такого быть, чтобы вот так вот все вот было, вот так вот. Вот. Когда мы видим хаос, это еще ты, а когда ты видишь, вот пазл сложился, это, ну не может такого быть. Это как большой взрыв, вот это взяли, это груду запчастей взорвали, оно раз и сложилось в какой-то велосипед. Там. Ну такого же не бывает реально, да? Ну это так с большой взрыв. Смотрите, как все прекрасно, да? Вот. Ну и четвертая категория, которые они не любопытные, они первые не любопытные, они не бедные, они не богатые, не хотят быть, они просто думают, а вот интересно бы с ним поговорить, которые ищут его просто. Просто вот такие четыре категории. И каждый знак под эту категорию, и не надо пробовать даже под другую категорию это. Потому что мы тогда будем неискренни. Если меня терзает нищета, то моя молитва, мои желания будут искренни только в этом направлении. Я говорю, дай уже поесть в конце концов, и мне будут идти. Это тогда искренне, тогда я буду двигаться. А если я буду голодный, а просить, чтобы я там осчастливил весь мир, это будет неискреннее желание. Не пройдет такая молитва. Надо просить то, что меня терзает. Стыдно, не стыдно, неважно. Жениться хочу. Боже, дай мне вот жену такую, и все будет это. Или должность на работе, все что угодно. Вот суть. Но религиозные деятели говорят, не-не-не, это не духовно. Но если мы почитаем Писание, как раз вот так оно и есть. И по-другому не будет. Ну, и теперь уже точно все.
Ну, я хотел сказать, что да. Есть противоречие.
Очень хорошо.
Противоречие, значит, состоит название лекции, как распознать человека.
Да.
И последняя фраза, которую вы сказали.
А последняя что?
Последняя фраза, которую вы сказали. То есть она направлена на конкретного человека. То есть ты можешь распознать самого себя. Но тема лекции была, как распознать человека, то есть извне.
А, ну да, да, есть противоречие такое. Да. Ну, я попробую вывернуться. Как распознать человека? И в себе... И потому что если я думаю, что я молодец, то, а на самом деле я гад какой-то, то у меня нет шансов стать человеком. Когда я распознал, что я не человек, вот, я начинаю. То есть и туда, и туда. Вообще, вы знаете, есть на санскрите есть такие слова кармендрии и гьянендрии. Гьянендрия – это чувства, которые обозначены, ну, внутрь идут. И изнутри черпают какую-то информацию. Например, а кармендрия – это которые чувства наружу черпают информацию. И они четко связаны, там точный баланс. Человек, который очень умный, и он так слушает, когда вот этот его собеседник заткнется, чтобы наконец сказать свое умное, и чтобы тот понял, он Бога никогда не будет слышать, потому что способность слушать окружающих, какую бы чушь он ни нес. Кстати, если ты будешь внимательно чувствовать, он даже будет сам удивляться, как он будет истину говорить. Если человек говорит чушь, это ты его и тормозишь, потому что ты его не уважаешь. Ты вообще никого не уважаешь, кроме себя, любимого. То есть это одна и та же способность слушать, слышать и слушать Бога, и слушать окружающих. Это одна и та же функция. Если у тебя этой функции нет, то и поэтому я вывернулся. Нет? Не вывернулся. Ну, не могу по-другому. Но все равно заканчиваем уже, да.